абсолютно сумасшедший бум.
Это будет мир больших потрясений.
Собрались во дворе, где-то там у Альтмана дома.
Ставим ставочки, когда будет AGI.
Большинство, честно,
бегите майнить.
Этот рынок про то, что 98%
умирает.
Год назад у них было $1 миллиард дохода. Сейчас у них 15 миллиардов долларов.
График NVIDIA я видел.
О, китайцы.
И заглохло.
Ну и заглохло.
А почему Казахстан?
Мы скатываемся совсем не к тому миру, в котором мы бы хотели жить.
Вот недавно в Албании объявили, что у них будет AI-министр.
Суперинтеллект будет доступен каждому человеку.
Базара ноль. Звучит классно.
Будущее уже здесь, но оно неравномерно распределено.
По роботу на каждого человека.
Это твой робот. Он идет за тебя работать на завод.
Звучит провокационно, но интересно.
Ты сегодня ведешь переписку, и ты надеешься, что ее никто не прочитает.
А я прочитаю.
А, смешно, ваши имена в переписке Илона в документах в суде.
Не смешно.
Эти сети строятся в действительности энтузиастами.
Все, это уже золото. Все уже пилилось и делено.
Огромное расслоение общества, растущая безработица и так далее.
Он прямо сейчас меняет жизнь всех нас.
Друзья, всем привет. Несколько фактов про моих сегодняшних гостей. Более 15 лет создают компании. Одну из своих компаний продали Snapchat'у за $60 миллионов. В следующую компанию после продажи, Product Science, они привлекли $18 миллионов. Также они уже несколько лет строят фонд, который инвестирует не просто в компании, а инвестирует в людей и получает, соответственно, доходы от всех продуктов компании, которые эти люди создали. В общем-то, это только часть того, чем они занимаются. Плюс полтора года назад мы уже записывали подкаст, и он набрал уже почти 1,5 миллиона просмотров. Собственно, Давид и Даниил Либерманы, встречайте. Здравствуйте, господа.
Привет.
Что занимательно, мы с вами в прошлый раз записывали выпуск и говорили о том, как вообще поменяется наш мир, как поменяется экономика, если искусственный интеллект плотно, собственно, придет в нашу жизнь. Проходит буквально месяц, наверное, и начинается просто абсолютно сумасшедший бум, который мы наблюдаем по сей день. И мнения разнятся. Одни люди говорят, что наш мир не будет никогда прежним, собственно, все будет автоматизировано, технологично и так далее. Есть огромное количество скептиков, которые говорят, что все это рухнет, как примерно доткомы в 99-м году, и по факту останется лишь малая часть того, что мы сегодня видим. И все это надувается ради того, чтобы венчурные инвесторы и банки в текущем моменте времени просто зарабатывали деньги. Вы находитесь в самом эпицентре, если можно так сказать, событий. Во-первых, долина, в которой все это происходит. Во-вторых, вы сами активно участвуете в разработке продуктов и, собственно, у вас огромный круг общения. Давайте попробуем разобраться, что, на ваш взгляд, в действительности мы имеем сейчас. Насколько здесь есть правда про смену парадигмы и новое будущее, и насколько здесь есть что-то от того, что все это обесценится и останется лишь малая часть.
С одной стороны, если ты посмотришь на график бабла 2000 года, то ты увидишь, что он уже не выглядит как бабл, потому что текущий рынок, он на порядке превосходит то, что было тогда и считалось чрезмерно надутым.
Чуточку более...
Амазон тогда стоил сильно дешевле, чем он стоит сейчас.
Ну, правда, он потом упал на 98%.
Да. Чуточку этом... более, может быть, картинку можем прямо, которая нам всем было бы понятней, посмотреть на биткоин.
В момент, когда возникает вот этот ажиотаж, то в этот момент деньги могут привлечь и проекты, которые из себя ничего не представляют. Потому что очень сложно отличить, да? Они все еще очень маленькие, они все выглядят как те, которые могут стать вот этими гигантами, но отличить очень сложно. И что произошло в 2000 году, что было несколько чистейших фродов. Там буквально сенаторы участвовали в этом процессе, WorldCom и Enron. Это были компании, которые притворились Амазоном и Гуглом, и были
накрутили, накрутили свои оценки, а потом все это обрушилось, когда просто их документация, внутренняя финансовая документация вдруг где-то всплыла.
Это когда был ком году?
Это дотком 2000 года. Тогда же, прямо, были кейсы прямого мошенничества, которые обрушили все вокруг. Но мы сейчас видим, что не все из этого было чистым баблом, потому что Amazon, Google, Facebook, Microsoft, все что угодно сейчас стоят эти триллионы и зарабатывают деньги.
Тогда просто... этот бум был на некоторых ожиданиях. Он был на ожидании, например, что большинство продуктов будет продаваться онлайн. Тогда очень маленький процент продуктов продавался онлайн, но вот на этом ожидании возникли эти гигантские оценки. Сейчас большинство продуктов продается онлайн. Это случилось.
Это играется, что прошло 25 лет.
Да. Всегда занимает дольше времени. Вот в этом как раз и основная причина бабла, потому что вот этот ажиотаж, он в том, что завтра все произойдет.
Да, как люди обычно переоценивают, сколько можем сделать за год, а недооценивают, что можем сделать за 10, да? Примерно так. Да.
И вот это, безусловно, будет тоже с AI, что вот было много заявлений, что AGI уже произойдет через год, там, и так далее. Не произошло.
AGI — это вот это общий искусственный интеллект. нет. Да, да, но мы об этом еще чуть позже тогда поговорим.
Это вот конечная цель большинства AI-компаний сейчас. Вот создать этот универсальный, превосходящий человека искусственный интеллект. Однако те, кто смотрит более пристально, никто не может уже сказать, что это ни на чем не основанное ожидание.
Уже сейчас, в смысле, AI bubble, не bubble, понятно, в каких местах он по-настоящему работает. И более того, люди платят, конечный пользователь платит уже эти самые $20 в месяц, потому что он точно понимает, как его жизнь это меняет.
Ну вот смотрите, здесь сразу давайте такой буду вам накидывать вопросы, которые у меня у самого в голове бродят. Вот я смотрел, например, прогнозы того же OpenAI, и там, по-моему, до 2030 года они планируют убытков 112, по-моему, да, миллиардов долларов. Соответственно, это колоссальные деньги. И это только верхушка айсберга. Если мы сейчас с вами посмотрим, ну, вы, точнее, я посмотрю, вы все это и так видите, на инвестиции, которые происходят, как хантят людей за миллиарды долларов. Это просто абсолютно невероятные цифры. Что открывается новая компания, в нее сразу просто вливаются бесконечные деньги. И вот у меня сразу такой внутренний вопрос. Безусловно, среди сотен этих компаний, которые появились, будут вот эти бриллианты, которые в действительности через 10 лет станут прибыльными, будут зарабатывать триллионы, поменяют мир и так далее, как Amazon и прочие, там, Microsoft и прочие компании. Но есть ощущение, что 98% из того, что сейчас мы с вами видим, оно с ним произойдет то же самое, что вот, как ты рассказал примеры про дубли Amazon и прочего. Более того, у меня лично возникает вопрос, когда компанию, как OpenAI, например, накачивают такими бабками, а вообще кто-то допускает то, что это может, просто математика может не схлопнуться в один прекрасный момент, и все, просто, ну, не, компания не будет окупаться, будет нести огромный расход, еще, не знаю, там проблемы с электроэнергией, с обслуживанием всего этого, и что будет тогда?
Этот рынок, он в целом про то, что 98%
умирает. Всегда будет... умирало последние 30 лет.
Это именно поэтому его очень сложно понять, когда вот с внешней стороны смотришь, потому что кажется, что все ошиблись, инвестировав в эти 98 компаний, которые из 100, которые умерли.
Но если ты посмотришь очень долгой перспективы и попробуешь посчитать все вложенные в венчур за это время деньги, а потом посмотришь, а на самом деле сколько в итоге созданного value, возвращенного инвестора, то там сколько? 5x?
То есть все вложенные деньги на все полученные, результаты. Да?
И в действительности это нормально, что 98% умирает. И главное, что даже если ты постараешься, ты не сможешь отличить, какая из них в действительности станет этим большим гигантом. Будет ли это OpenAI в итоге или нет, никто не знает. Может ли быть так, что OpenAI превратится в ноль? Может. Но этот тезис все равно строится на том, что в среднем все эти попытки, они оправдывают
статистически
себя.
Статистически
создают такое большое балл. То есть уже нельзя сегодня смотреть на компании, как Google или Microsoft или Amazon, как просто накрученные баблы. У них капитализация, соотношение капитализации к их реальной прибыли, вот этот коэффициент, он меньше, чем у Walmart.
Есть, ну да, хотя это интернет-компания,
хотя это интернет-компании, которые растут сильно быстрее. У них, потому что это уже компании, которые непрерывно генерируют очень большое количество прибыли, чистой прибыли. И они как раз оправдывают все те вложения, которые делаются в новой компании. И в этом плане, да, можно подумать о том, что OpenAI очень высоко оценена. Как так может быть? Но год назад у них было $1 миллиард дохода. Сейчас у них $15 миллиардов дохода. Такой скорости ты не видишь ни у одной
за историю
крупной компании.
Злом не было.
Она не влезает из первых строчек магазинов приложений в Андроиде и в Apple. И она действительно, если каждый ее выпуск нового продукта просто сотрясает все крупнейшие компании, они уже не знают, что с этим делать. Поэтому ажиотаж, который строится вокруг этих компаний, и ажиотаж, который строится вокруг действительно единиц таланта, ты знаешь, мы очень большие фанаты стоимости таланта.
Да, да, да.
Поэтому то, что сейчас это стало нормой, что какой-то талант может стоить
покупаться за 100 миллионов долларов в год
или миллиард
зарплаты,
долларов.
Или миллиарды.
Это меняет вообще рынок.
Да. Но с учетом того, что они создают, и уникально создают. Не то чтобы каждый может создать такие системы. Это просто абсолютно оправдывает то, какие натурально деньги вкладываются. Хоть и в действительности человеку, который не из этого рынка, очень страшно. Ну, потому что очень страшно в 98% случаев ошибаться.
Потому что есть эксперты, которые понимают, во что инвестировать, а все остальные понимают, что если они сейчас не заскочат, то
они упустят
такую
мир, да,
волну. Может быть, вообще все упустят, что у них и так есть, заскакивают, но уже с меньшим сильно профессионализмом заскакивают.
Любой предприниматель знает, риски в бизнесе – дело привычное. Покупка оборудования, товаров, услуг для бизнеса – это всегда стресс. Все вокруг твердят – проверяй поставщика, не переводи деньги вперед, будь осторожен. А ты такой – сам решу. Только вот иногда «сам решу» приводит к очень неприятным последствиям. Вы переводите сотни тысяч и через секунду остаетесь ни с чем, если поставщик внезапно оказался мошенником. Чтобы обезопасить сделки не зависеть от добросовестности контрагента, есть надежный инструмент от Сбера – аккредитив для бизнеса. С его помощью можно безопасно совершать разные виды сделок. От покупки оборудования и недвижимости до долей компаний или интеллектуальной собственности. Ежегодно Сбер проводит до 4 триллионов таких безопасных расчетов для своих клиентов. Работает просто. Например, вы решили купить оборудование с рук. Вам не нужно скидывать деньги поставщику напрямую. Оформляете услугу в приложении Сбербизнес, кладете средства на защищенный счет, банк их замораживает и переводит поставщику только тогда, когда вы становитесь полноправным владельцем товара. Все документы будут проверены банком. Так вы не рискуете остаться без денег и оборудования и спокойно совершаете сделку. А если она сорвется, средства вернутся на ваш счет. За надежность отвечает банк, поэтому партнерам проще принять решение о сотрудничестве. Особенно, если у вас молодой бизнес или вы выходите на нового контрагента. Как итог, больше сделок, меньше простоев и выше прибыль. Если вы планируете крупную покупку для своего бизнеса или выходите на нового контрагента, переходите по ссылке в описании или сканируйте QR-код на экране. Поехали!
Почему сейчас в Силиконовой долине образовалась самая большая за всю историю венчурного капитала концентрация капитала в наименьшем количестве фондов? А просто огромная концентрация. Потому что на самом деле этот капитал, уже большой внешний капитал от венчура, привык к тому, что они заскакивали, все время как-то неуклюже заскакивали. А тут, ладно, вот эти вот пятеро, такие эксперты, что мы им доверяем, весь капитал вбухиваем в них.
Более того, если посмотреть на такие фонды, как Andreessen Horowitz, то они буквально как индекс сейчас, они инвестировали во все AI-компании, которые ты знаешь. Хотя раньше еще считалось неправильным,
что
какая-то ты должен инвестировать в одну, это какой-то конфликт интереса, а не инвесторы. OpenAI, XAI, Anthropic, SSI, Superintelligent, Safe Superintelligent или Суцкавера, и в компанию Мир Мюрать. Они во все.
И добавь туда еще два, как минимум, стартапа, создающих децентрализованный AI. Вообще, яйца положены во все корзины.
И в этом плане здесь инвестор в действительности никто не делает заявление, что знает конкретно, какая из них выиграет. Но все понимают, что этот рынок, он точно уже будет другой, и что его общая совокупная стоимость потенциально такая высокая, что
десятки триллионов
она оправдывает все эти попытки.
То есть и суть в том, что вот когда я говорю про экспертизу, это просто в том, чтобы вообще в какую-то совсем фигню не положить денег. Но во все остальное, что явно создано сознанием дела, даже если оно проиграет, все равно положить денег, ты не знаешь, кто выиграет.
Давайте с вами рассмотрим гипотетическую ситуацию. Вот смотрите, аналогию все равно проведем с доткомами. Понятное дело, что какие-то компании остались, 98% компаний, или там 99%, они просто обнулились. Вот давайте с вами просто представим. Вот вы говорите, никто не знает. Вот есть такие компании, как OpenAI, например, которые накачивают деньгами, и во многом, если мы сейчас с вами посмотрим вообще на то, что происходит с рынками, вот этот вот бабл, условный бабл фондового рынка всего, он во многом тянется за счет вот этих ожиданий, что компании станут более эффективными, да, что будут там сокращение кадров, больше прибыль, и, собственно, ожидания растут, и рынки растут. У нас фондовый рынок просто вот так вот смотрит сейчас S&P 500. Вот смотрите, давайте с вами представим кейс, гипотетически. Проходит какое-то количество времени, год, два, три, я не знаю сколько, и OpenAI говорят: не, все, ну мы понимаем, что математика, ну ребят, ну не бьется, да, не сходится математика, и все, и они схлопываются. Следом за ними, как вы понимаете, схлопнется еще какое-то количество компаний. И вот мы давайте с вами нарисуем сюда, это я почему спрашиваю, потому что многие люди этого сейчас боятся. Многие люди, например, сейчас боятся покупать фондовый рынок, как вообще акции в целом, потому что они понимают, что это может все обнулиться, и как тогда сложиться на 90%. И более того, в противовес мы видим, например, что это же исключительное событие, что с одной стороны у нас растет фондовый рынок американский, а с другой стороны растет золото, да? Это такое, вроде бы у тебя и рисковые активы растут, и золото. Понятное дело, что государство покупает.
Доложи туда еще растущий биток.
То есть растет все, и это абсолютно аномально. И люди, которые вот так зашли, у меня там есть, не знаю, там условно, $1 000 000, я хочу проинвестировать, смотрят на все это, думают, не, тут что-то вот зарыто. Что произойдет, на ваш взгляд, вообще с экономикой США и с экономиками мира, если какой-то такой гигант просто закроется, обанкротится и потянет, естественно, за собой еще какое-то количество компаний?
В целом, как пики бабла обычно неоправданы, так и низы кризисов тоже обычно неоправданы. И, скорее всего, будет очень резкая коррекция. Особенно с учетом того... Я вот только что защищал AI-компании, но одновременно мы не очень согласны с текущей стратегией, потому что ты прав, что очень большое количество капитала вкладывается не в инновацию. Очень большое сейчас количество капитала вкладывается
в скалирование текущего статуса кво.
Ну, дата-центра, например, да?
Дата-центров с текущим даже железом.
Баснословные бабки просто.
В своих отчетностях записывают амортизацию на 6 лет.
Да-да-да.
Оборудование, которое через 2 года должно абсолютно устареть.
Мы видим сейчас, простите, перебиваю, на примере с биткоином, да, что, условно говоря, прошлые асики, они просто неэффективные. Да, у тебя хешрейт такой.
Ты представляешь, насколько?
Да, я говорю, маленькие цифры, а тут просто представь, какой объем, условно, капитала, а ну, модель примерно та же самая.
И... Просто вот сам по себе биток, асики биткоинов за вот 13 лет их существования увеличили производительность, сколько выдается математических операций на вложенный капитал и приложенное электричество, вот эту производительность, увеличили в 300 тысяч раз
за 13 лет. И в этом плане ты действительности в инновациях в этой области вкладываться в просто в строительство текущего, да, текущей версии
скалирование кремния
оборудования, это действительно, с нашей точки зрения, достаточно серьезная ошибка. И в этом плане, но она делается с очень четкими расчетами. Потому что сейчас все-таки идет очень сильная борьба за доминирование этого рынка, кто будет им владеть. И все готовы забыть про то, что возможно...
Математика не важна, да.
Да-да. Но мы как раз в любом случае думаем, что это скорее неправильная стратегия. И ты прав, что если в какой-то момент возникнет страх, и, ну, уже такой цепной страх из-за того, что они делают, то, безусловно, можно на несколько лет откатить назад прогресс, когда вот несколько лет, как это было совсем недавно, в 2002, 2021 и 2024 годах, из-за больших ожиданий, которые создал 2021 год, после пандемии, несколько лет было вообще очень сложно поднимать деньги на
проект. Поднимать деньги.
Ну, там же интересные такие кейсы были, которые, ну, понятное дело, что это более мелкие аналогии, но тем не менее, там кейс того же Farfetch, да, когда началась пандемия, они сказали, мы дизраптим рынок фэшена, и теперь все будут покупать онлайн. Ну вот, и их накачали деньгами, выросли оценки, а потом оказалось, что, в общем-то, любой бренд может сделать свой онлайн, а потом, когда закончилась пандемия, оказалось, что люди, в общем, любят магазины, как бы, и ходят все равно в магазины, и как бы, и компания ушла с молотка за доллар.
Вот как раз вот эти сверхожидания, они в действительности приводят к...
Давай только в данном конкретном случае что будет? Вот они накачают рынок огромным количеством GPU. Потом вдруг окажется, что, например, нету к этому спроса или что-то другое появляется. Поскольку это все обрушится, то к чему это на самом деле придет? Это может привести к тому, что развитие скорости чипов будет на какое-то время замедлено, потому что никто не будет давать новых дополнительных денег на это развитие. Но те чипы-то не исчезнут. То есть не то, чтобы был бум, и весь AI исчезнет. Нет, он просто будет там, просто произойдет перераспределение, кому что принадлежит.
По сути, деньги перераспределяться из одного кармана в другой, да? Кто-то потеряет, кто-то будет закредитован, кто-то купит это за бесценок.
Что произошло с недвижкой в 2008 году? Да. Она просто вся сменила руки. И потом все вернули все свои деньги, как бы 2 года спустя.
При этом,
не все, а в смысле те, кто получили весь этот актив, вернули.
При этом OpenAI очень умно поступать с точки зрения того, как они поднимают деньги. Большинство этих денег идут не в компанию, а идут в сторонние компании, которые получают кредиты на строительство этих дата-центров. То есть OpenAI даже мало что потеряет, и инвесторы OpenAI мало что потеряют. Это скорее инвесторы этих сторонних компаний с дата-центрами.
Финансовых организаций.
Не-не-не, Oracle, в смысле. А-а-а. Это же все накачивается в Oracle, а-а-а, который строит эти дата-центры и покупает себе на капекс.
Да, он же сейчас number one, да? Самый богатый человек в мире.
Благодаря этой мы...
А сам OpenAI как бы может даже не погорит, да, когда вдруг окажется, что все эти железки не нужны, а нужны другие.
То есть идея такова, что вы предполагаете, что если даже такое произойдет, то условно, как сейчас оно может быть переоценено, также оно в моменте там упадет, но это будет не такая история, что рынок развернется и пойдет обратно. То есть это неминуемо, да, оно просто как обычно, как и любой кризис, отскочит.
На пару лет отскочит. Да,
и как бы и через пару лет вернется на круги своя и будет уже, скажем так, более здоровым, естественным образом расти и развиваться, верно?
А еще 20 лет спустя
ну, да, будет
мы не узнаем мир.
Да, оно.
И в этом плане просто это, с одной стороны, неизбежно, это такая психология.
Да.
Да, что очень сложно себя остановить, когда вот такое все происходит, и все бросаются на то, чтобы хоть какой-то капитал в это вложить. И в действительности, но для того, чтобы вкладывать капитал, в действительности нужно иметь экспертизу, нужно уметь отличать, где в действительности происходит инновация, а где ее, например, не происходит.
Причем это очень важно. Все, опять же, это же правда меняющий жизнь продукт. Он прямо сейчас меняет жизнь всех нас. В каждой профессии. И в этом смысле как бы это не фейк-фейк. Это не какой-то прям суперпузырь. Поэтому каждое государство мира или каждая компания смотрит на это и говорит, если я вот сейчас год еще подожду, а не лопнет это или лопнет, то я могу оказаться просто вне нерелевантным.
Вот смотрите, вот сразу развиваю эту тему. Наверное, это вообще один из основных вопросов, которые сейчас такие общемировых, да, что у нас условно есть Соединенные Штаты Америки, которые являются, естественно, бенефициарами, как обычно, как последние много лет являются бенефициарами всего этого бума. С другой стороны, у нас есть Китай, который тоже, мы мало что видим в открытых источниках, я так понимаю, что там все строго секретно, условно, но что-то создается, при этом Америка пытается кадры китайские за какие-то безумные деньги перекупать к себе. То есть у нас идет такая, скажем так, конкуренция между вот двумя вот этими державами. И здесь возникает несколько вопросов. Первый вопрос. Во-первых, что будет, если кто-то из них победит в конечном итоге, и как будут развиваться события? А второй момент, а что вообще будет со всеми остальными? Потому что это, как знаете, условно, вот если проводить аналогию, безусловно, в какой-то момент времени появился Google, например, и он захватил мир. Но потом появились страновые, да, локальные какие-то сети. Например, в России появился Яндекс, где-то там появился еще что-то, там, например, в Таиланде есть свои поисковики, в Турции есть свои поисковики, они гораздо более популярны, чем Google. Но все-таки, когда мы говорим про поисковик, это определенный объем ресурса. Когда мы говорим про
искусственный интеллект, интернет.
Да, тут объем капитала и ресурсов, которые на это нужны, он как бы X, там, тысяча просто. И создается ощущение, что, например, какая-то страна, допустим, там, неважно какая, Казахстан,
Албания.
Россия, Албания, Бразилия, они не могут сами себе позволить ничего с этим делать. И в такой модели появляется ощущение, что в какой-то момент будет вот один гигант, который победил всех и условно захватил мир. И никто уже после этого ничего не может ему противопоставить. Вот как вы видите на вот сейчас эту ситуацию США-Китай и дальше, соответственно, исходящие из нее данные?
Знаешь, то как раз, что мы сейчас делаем, это результат вот этого нашего анализа 3 с лишним года назад. 3 с лишним года назад мы посмотрели на все, что происходит, и надо понимать, что как бы это не то, что из публичных источников. Мы близко дружим с Грегом Брокманом, Ильей Суцкевером, мы дружим с Альтманом, с всеми прочими игроками этого рынка, и мы видели, что происходит, и какие они ставили ставки. Сначала, с года 2017-го, это была как какая-то, знаешь, собрались во дворе где-то там у Альтмана дома в Пало-Альто и ставим ставочки, когда будет AGI, через 30 лет, через 50 лет, а может быть, через 10 лет. И это было как шутка. Но уже вот 3 года назад для нас был прям точка отсечения. Мы такие, это происходит, мы ошиблись. Мы-то думали, что сильно, что квантовые компьютеры нужны были для того, чтобы достичь того, чего мы же сейчас вот-вот достигнем. И мы начали анализировать, а что происходит. Что происходит в политике, в буквальном смысле в политике, относительно этого. И был момент, не знаю, 2 года назад,
чуть больше, чем 2 года назад,
когда в Аспене собралась маленькая группа OpenAI, Microsoft,
Мета там была.
Мета, XAI, Илон, и не помню, кто-то еще. И собрал, и NVIDIA, плюс какие-то представители правительства. И был заключен договор о том, что монополии ни у кого из вас на GPU не может быть, и NVIDIA должна между вами поделить все GPU свои.
Да. Это, по сути, геополитическое решение, да, такое определенное.
Вот. И как только это геополитическое решение было принято, а параллельно вместе с ним был еще принят executive order Байдена, который говорил о том, что это лицензируемая деятельность, что модели больше триллиона параметров никто не имеет права тренировать без разрешения правительства США. Вот эти два фактора, и дальше веер других, BIS, которые запрещают продавать чипы, несмотря на то, что это тайваньская компания TSMC, но NVIDIA — это американская компания, хоть она и производит их в Тайване, тем не менее контроль того, кому она может продавать эти чипы, он существует и определяется государством США, вот в этот момент я говорю, опа, мы уже в этой точке. Мы в ней не сейчас, не через 2 года, а сейчас. Мы 2 года назад в этой точке.
То есть оно еще не происходило, видимо, но уже условные пакты заключались на тему того, уже, как дальше будет.
Но все уже пилилось и делилось. Уже 3 года назад, а 2 года назад было зафиксировано. И поэтому за эти 2-3 года Китай и США, у них был некоторый паритет 2-3 года назад, по количеству вычислительных мощностей, типа 25-20%, что такое? Ну, такое какое-то было. А теперь у США 90% вычислительных мощностей.
Друзья, беспорядок в рабочих коммуникациях — штука коварная. Сначала кажется, что все под контролем, а потом начинается. Задачи в переписках, документы разбросаны по облачным хранилищам, а в зонах ответственности — вечная путаница. В итоге пропадает система, а вместе с ней — и спокойствие руководителя. Из-за этого у компании вылезает целый букет проблем. Теряются важные файлы, а переписки с проектами на миллионы рублей просто исчезают вместе с чатами, где они велись. Для тех, кто устал от постоянного хаоса, есть решение. Strive. Это российский сервис для командной работы с задачами, проектами и документацией, чтобы можно было навести порядок в операционке компании. Сейчас его попробовали уже более 20 тысяч команд и организаций. Смотрите, как это работает. Вы создаете отдельные пространства под отделы. Простые, но наполненные функционалом. Доски позволяют создавать задачи и подзадачи с дедлайнами, приоритетами и ответственными. Встроенный чат позволяет обсуждать детали, прикладывать файлы и ссылки. Регламенты и инструкции хранятся в одном месте, что сокращает время на обучение новичков. Помимо веб-версии, есть еще полноценное мобильное приложение. Strive заменяет десятки инструментов. Здесь и база знаний, и документы, и статистика по задачам. Видно, кто онлайн и кто чем занят, где сроки горят и насколько команда загружена. Руководитель получает прозрачность и контроль, а команда — структуру и удобство. Сейчас у Strive действует специальное предложение. Всем, кто оставит заявку по ссылке в описании или QR-коду на экране, ребята проведут бесплатную адаптацию под ваш бизнес. На звонке менеджер покажет, как вашей компании навести порядок в задачах, убрать хаос в чатах и сэкономить время команды уже на старте с помощью Strive. Попробуйте сами, чтобы увидеть, как меняются результаты, когда все под контролем. Поехали!
США в действительности сделала уже какое-то время назад ставку на то, чтобы полностью доминировать в этом рынке. И в этом плане, пока мы идем по этому сценарию, ты прав, что будет... Если мы не свернем с этого сценария, будут эти два полюса. Их экономическая мощь будет очень большой, сильно больше, чем даже сегодня, благодаря контролю, который дает то, что ты единственный, кто может производить подобные модели и давать им пользоваться бизнесом. И это пока план. У этого плана есть очень четкий расчет, что большинство сейчас этих вычислений делаются на
NVIDIA чипах,
на NVIDIA карточках. Раньше это...
Я видел. График NVIDIA я видел. Просто да. Даже не так он просто...
Раньше что такое NVIDIA знали в основном
те, кто играли в компьютерные игры. Да.
А сейчас уже все знают, потому что это самая дорогая компания. И она много лет назад создала стандарт, который позволял
очень
такие вычисления
очень
делать.
Очень много лет назад. Мы с этим стандартом работали в году 2002-2003.
Вот, и в этом плане этот стандарт сначала все думали, ну зачем он нужен? Он только для ученых нужен. Даже очень было странно, как много они в него усилия вкладывают. А это оказалось очень...
Потом он перешел в игры, и в игры...
Стандарт чего? Что за стандарт?
Стандарт того, как математика считается на карточках. Как транслируется задача программы в конкретной операции на специфической архитектуре.
А, то есть, по сути, это вот есть чип. Производительность чипа, то, что определяет, да?
Это определяется твоя возможность вообще написать программу, которая на этом чипе будет выполняться.
Все, я понял.
Называется...
По сути, вы с помощью этого как раз игры тогда писали уже на этих, этим правилам.
Еще даже до игр, еще когда в игры это не до конца вошло, мы использовали эту штуку для распределенных математических вычислений.
И это за счет этого стандарта сейчас происходит у них есть в действительности возможность контролировать. Не было бы этого стандарта, мы бы видели очень много игроков, мы бы видели, что все равно капитала в мире много, не только в Соединенных Штатах, а в Китае. Мы бы видели, что все компании могли бы себе, все страны могли бы себе позволить иметь какие-то альтернативы. Сейчас нет. Как ты знаешь, каждые переговоры по торговле Соединенных Штатов, например, с Саудовской Аравией или с Эмиратами,
включают
то, а сколько нам дадут купить.
А, я видел, даже вот последнее соглашение, когда сейчас Трамп прилетал в Middle East, да, соответственно, там во всех этих соглашениях количество там GPU, которые нам дадут купить и так далее.
При этом это все очень смешные цифры, им разрешают купить 20 тысяч.
100 миллиардов, типа, да, это условно капля в море при текущем объеме происходящего, я
понимаю. А OpenAI и XAI в этот момент миллион этих GPU каждый получает.
Да, я видел, это очень смехотворно, конечно, да.
Вот, но все страны понимают, что хотя бы это нужно получить, и это очень сложные переговоры по этому поводу ведутся. И мы действительно идем пока
на грани
в эту сторону. И эта сторона, на самом деле, не очень приятная для всех остальных.
С большей вероятностью не очень приятная для всего остального мира.
Потому что понятно, что за все эти 100 миллиардов долларов, миллиарды долларов, которые вкладываются сейчас в дата-центры, придется платить всем остальным. И когда у тебя нет другого выхода, когда у тебя нет дешевой своей альтернативы, ты ничего не сможешь делать, кроме как платить. И в этом плане нас как раз, я не упоминал, вот 3 года именно этот сценарий смутил. Он почти неизбежен, но мы...
Мы видим маленькую
сценарий доминации США в этой игре, да?
Да-да.
Ну, интересно, что, как бы, помнишь, DeepSeek вышел в начале этого года?
Да.
Всего-то год прошел. Еще год не прошло, как все вот мир все трёсся. И тогда в начале года все-таки, о, китайцы. Ну и...
И заглохло. Да.
Потому что, на самом деле, тогда было произнесено очень много неправды по поводу DeepSeek. Это была все чистая пиар-акция. Но это же правда. DeepSeek работает. Это очень хорошая модель. И отматываем еще на 1.5 года до того, мы носимся и пытаемся поднимать деньги на то, чтобы приблизительно то же самое делать, что DeepSeek в итоге сделал. Потому что у них-то были деньги. У компании, которая сделала модель, было 2 миллиарда долларов на то, чтобы это сделать. На секундочку. Вот все эти рассказы о том, что это 50 миллионов долларов, да нет, у них было дофига денег и очень много компьютеров.
Это очень успешные трейдеры.
Это трейдеры. У них дофига денег было.
Они купили очень много как раз этих NVIDIA-карт.
Я приведу другой пример. Есть Алекс Герка. В Англии самый большой частный налогоплательщик.
Да.
Вот. За счет чего Алекс так успешно торгует на Форекс?
Ну, у него же какие-то там супер-мега-роботы.
Нет, в смысле мега-роботы. У него 50 тысяч GPU было. Вот за счет чего.
Да, то есть у него количество вот этих вот карт для вычисления было соизмеримым с тем, которые потребовались для того, чтобы чат GPT натренировать. Но он просто их использовал
Для трейдинга. Это там их...
Smart move.
Их пара сотен. Пара сотен очень умных математиков, которые проходят интервью месяцами, чтобы попасть в компанию к Алексу.
Обалдеть.
И месяцами их просто интервьюируют, чтобы понять, годятся ли они. И потом эти вот ребята придумывают модели, как использовать GPU для того, чтобы правильно торговать на Форексе. И вторая самая крупная трейдинговая компания, частная в мире. После Цитадели. Вот эти ребята, это китайский вариант этого. У них дофига денег было, ну прямо дофига.
И главное, что они так
купили. На этот проект выделили 2 миллиарда долларов. И вот наш смысл, наш point вот, 3 года назад, да, 2.5 назад, был в том, что это возможно. Все уже говорили, уже не догнать ни Apple, ни Google, ни OpenAI, ни Google, не догнать. Мы такие, да возможно догнать, точно возможно. Нужно просто много ресурсов. Китайцы это сделали, и они в каком-то отставании, но они как это по-русски, по-английски choked, придушены. Придушены тем, что им их намеренно отодвинули уже года два назад от покупки этих чипов. Они пытаются через все щели их покупать. Через Сингапур идут к ним карты, через Малайзию идут к ним карты. Через все возможные ресурсы контрабанды чипы поступают в Китай. Но это крохи, потому что все равно 90% этих чипов достается американским пяти компаниям.
Угу. И сейчас вот все, о чем вы сейчас говорите, это как раз подтверждение того, что будет такой условный монополист рынка в виде одной страны, которая дальше будет навязывать правила игры, вообще устройство экономики и мира для всех остальных.
Если только мы...
Вот, а какой обратный сценарий, да?
Если только мы, а это мы, это твои зрители, буквально каждый из нас, не увидим и не вложимся свои усилия, свои ресурсы, свое время и внимание на альтернативный путь. И у него маленький шанс, может быть, не знаю, 1% шанс того, что этот сценарий случится. Но этот альтернативный путь — полный open source, полная децентрализация и общие вложенные ресурсы в один стандарт и один протокол, который превзойдет итогово. Он пару лет, может быть, даже будет отставать. Но, как я показал, с DeepSeek'ом у них ушло год на то, чтобы догнать в достаточной степени, чтобы этим можно было пользоваться с хорошим результатом.
А пример того, вот этого альтернативного пути, на самом деле уже существует. Мы просто на него все смотрим
через другую призму, неправильно,
другой стороны. Вот если посмотреть на то, что такое биткоин. Все в основном его обсуждают как финансовый инструмент, да? Как новое золото.
Цифровое золото. Да. И вот биткоин составляет 10% от рынка золота.
И все интересуются в основном тем, сколько стоит вот сегодня биткоин, да, как он упал или как вырос. Но есть другая перспектива. Что если мы посмотрим на это как инфраструктурный проект? Вот сейчас, как ты знаешь, все OpenAI, XAI, Microsoft, они сейчас строят вот эти большие
дата-центры. Да, конечно.
Старгейты.
Да. Вот, да, все,
Маск
только о них пишут.
Маск построил гигантский какой-то, да, там.
Colossus он его называет, и там миллион GPU, это считается, что это самая невероятно быстрая стройка с точки зрения инфраструктуры.
Десятки миллиардов долларов вложено.
Но если посмотреть на биткоин...
На биткоин как на финансовый фреймворк для финансирования инфраструктуры.
Ну, то есть, условно говоря, что каждый человек может стать майнером, купить, условно, машинки, подключить в свою розетку, да, и стать, условно, там...
Ну, вот теперь, сегодня... на секундочку, каждый человек может. Это как бы звучит... А, ну, как бы я сделал какой-то... А представляешь, какой масштаб сегодня у биткоина?
Ну, я понимаю, то, что условно это максимально очень сильно распределенная инфраструктура.
Очень сильно распределенная, но какой размер у нее, какой у нее масштаб?
26 гигаватт.
Я сложно оценить.
26 гигаватт — это больше, чем Microsoft,
Amazon,
Google, OpenAI, XAI. Все вместе взяты.
А я говорил, что биткоин — это будущее.
Просто взгляни.
Биткоин — это будущее, биткоин уже состоявшийся.
Самый большой дата-центр.
Тогда я говорил, что это будущее, а сегодня это состоявшееся.
Это самый большой дата-центр в мире.
Да.
Когда сегодня вот во всех новостях вот звучит, что OpenAI или XAI Илона Маска, вот за этот год они каждый построили дата-центров на 1 гигаватт. За то же самое время биткоин добавил 5 гигаватт. Это невероятная инфраструктура, которую мы достигли именно за счет того, что она распределенная, что нету никаких вот доминирования просто за счет твоего положения, регуляции.
Но все равно есть некий конгломерат компаний, майнеры, которые имеют огромную долю всего этого, тоже нужно это понимать.
Ты можешь представить, что их там типа 10 тысяч игроков, которые между собой поделили весь этот рынок уже. Это не миллион, как было когда-то на пике в 15-х, 16-х, 16-х годах. Это просто уже 10 тысяч игроков.
Друзья, когда вы приходите в ресторан, сначала вас всегда встречает администратор и провожает за свободный столик. После подходит официант, принимает ваш заказ и отдает его повару. Но он, само собой, начинает готовить блюдо. Все работает четко, как часы. А теперь представьте ресторан, где шеф сам закупает продукты, бегает к столикам и готовит еду. Помимо этого, он делает контент, обновляет технику и расходники. Это звучит абсурдно, но именно так работает бизнес без операционного директора, когда собственник пытается быть везде, но по факту ничего не успевает. Если вы чувствуете, что Бизнес буксует из-за провалов в процессах, команда работает в разнобой, а вы тратите дни на рутину вместо стратегии. Пришло время все систематизировать. Пройдите программу «Операционный директор» от Академии Edison и сделайте так, чтобы ваш бизнес рос устойчиво, даже когда вас нет рядом. Что будет на курсе? 385 интерактивных уроков, 49 бизнес-кейсов и заданий и 20 готовых шаблонов для внедрения. Модули по управлению финансами, командой и рисками от Ицхака Адизеса, экспертов из Сколково, Альфа-банка и Высшей школы экономики. Поддержка личного куратора, пожизненный доступ к курсу и всем обновлениям, диплом о профессиональной переподготовке. Это не типичный курс, где вас душат дедлайнами. Здесь все выстроено как раз для людей, у которых есть бизнес, проекты и семья. Также есть возможность пройти стажировку в компании Regroup, чтобы отработать полученные навыки на практике. Начать оптимизировать рутину вы можете еще до старта обучения. Когда оставите заявку, менеджеры Edison вышлют вам файл с 30 промптами для чат-GPT, которые экономят часы в операционке. Переходите по ссылке в описании, регистрируйтесь на программу и вводите промокод Соколовский, чтобы получить скидку 55% и второй курс в подарок. Поехали!
Но кроме того, что это невероятный объем, просто превосходящий все то, что сделали централизованные игроки, одновременно это была самая быстрая инновация в самом оборудовании, в которое чипах. Производило
Это вычисления. Чипы, это семикондукторы, которые, если еще в 12-м, 13-м, 14-м годах, хотя 14-м, может быть, уже прямо уже совсем крайне, биткоин можно было майнить на GPU,
на домашнем компьютере.
Ну да,
либо на домашнем компьютере,
компа,
или, да. Либо уже прям NVIDIA раки продавала специальные, чтобы майнить крипту. У них это новый рынок появился. И где сейчас NVIDIA в майнинге биткоина? Ты не гази. Ее просто там
она не
нету.
Смогла конкурировать с той скоростью инновации, которая была вот у этих
ну, пришли
независимых...
специализированные битмейны, словно, и так далее, да. Которые начали сосредотачиваться именно на этом, да. И там выпускать обновления каждые полгода новая машинка, да.
И в 2010 году требовалось 5 миллионов джоулей энергии на то, чтобы
один трехэш
посчитать. Вот одну единицу вычислений биткоина.
Сегодня?
Спустя 15 лет в 300 тысяч раз меньше. Всего лишь 15 джоулей нужно на то, чтобы посчитать трехэш. Это была невероятная инновация. Если мы такую же инновацию
мы
можем
просто
сделать...
Мы не просто заскалировали количество чипов, которые теперь жгут очень много электричества, но количество математических операций, производимых этими чипами, на этот весь объем гигаватт электричества, он в десятки тысяч раз превышает количество всех математических операций, делаемых всем клаудом мира.
И в этом плане это как раз то, как нужно было бы сейчас подходить к инфраструктуре в AI. Не нужно было покупать современное оборудование на вот эти сотни миллиардов долларов. А нужно было запустить механизм,
модель, да.
Механизм, когда вот эти умельцы по всему миру имеют простую модель, когда они понимают, если я сделал это оборудование на 10% лучше, я заработаю на 10% больше. Что мне не нужна дистрибьюция, мне не нужно договариваться с Microsoft, Google, а что я просто могу подключить к розетке это оборудование, и я буду более успешен.
Ну да, видишь, здесь основная идея, такое ключевое отличие, на мой взгляд, оно больше в философии определенной, да, потому что биткоин, почему такое широкое распространение, такую модель получил, потому что идея, то, что это народный инструмент, и каждый, вот давайте мы привнесем вот это знаешь, как-то... модель сама нашла идею, и потребитель нашел как бы тоже эту философию.
Сейчас...
А здесь, видишь, наоборот, они такие, мы сами, а вы там за бортом оставайтесь. В итоге люди сидят, паникуют от безработицы и думают, что с ними будет, а бенефициары пытаются
поэтому
работать
деньги. Поэтому я говорю, наш единственный сейчас шанс всех нас не оказаться за бортом того, что будет... Один центр. Потому что даже когда мы говорим, что это американские 5 компаний...
Ну, это не меняет сути.
Подожди. Мы говорим про 5 компаний. Ну, да, тут же нет монополии. Но как бы они будут... Но это же вопрос национальной безопасности. Как быстро эти компании попадут под управление государства США?
Они условно уже да. И так там.
Они условно уже так, но как быстро они попадут под полный этот контроль?
Ну, особенно если они начнут именно...
Если китайцы начнут...
Отнимать работу у миллионов людей. Так далее. Понятно, что это будет...
Ну, государство
будет
контролировать абсолютно, это все, абсолютно. Не будет других вариантов.
Абсолютно. И мы просто скатываемся к тому, что это в одних руках. Во совсем одних. И теперь эти одни руки решают, а ты хорошо себя ведешь или нехорошо себя ведешь, достаточно, чтобы мы дали тебе эти ресурсы. И все, и мы скатываемся совсем не к тому миру, в котором мы бы хотели жить.
А с другой стороны, Вот если ты представишь, что вот эта альтернатива может сделать это оборудование в 300 тысяч раз дешевле. Вот я сегодня как инженер, я трачу уже порядка $2000 в месяц на AI. Это мало кто себе может позволить, да, но это настолько ускоряет мою работу, что со мной очень сложно конкурировать, когда я имею такой...
Это реально буквально пример про тебя. Да, то есть ты софта за $2000 в месяц просто покупаешь AI.
Подписок,
просто вот ежемесячно.
Вот. Не, это только одна. 2000, это он в смысле тратит только на программирование. Это через API. А всех остальных подписок сверху можно навалить еще, наверное, на $500+.
И это мало доступно большинству людей.
Ну, понятно, конечно.
И это создает мне конкурентное преимущество, из-за которого у других людей будет меньше работы, у меня будет временно больше работы, пока и у меня ее не будет, потому что Илон Маск, когда он использует XAI, он его использует на сотни тысяч долларов. Потому что ты всегда можешь включить побольше вычислений, побольше вариаций. Но если ты делишь вот те $2000, которые я трачу, на 300 тысяч вот этой оптимизации, которая может произойти, это ноль. Это буквально ноль. Это даже не надо считать.
Увеличим производительность этих чипов в 100 тысяч раз, то надо $2000, которые он тратит, поделить на 100 тысяч, и мы получаем... Ноль. Ноль запятая что-то, но ноль.
И это то, что возможно. То есть если для биткоин-сети тот факт того, что количество дата-центров, количество вычислений выросло, никак не изменили саму суть биткоина, да? Он тот же самый, он никак не изменился.
Столько же биткоинов, столько транзакций в секунду, ничего не поменялось.
То если мы этот же принцип применяем для AI-вычислений, то это может быть фактически спасение от вот того сценария, который ты описал.
То есть AI в сценарии, описанном нами, может стать настолько дешевым, что суперинтеллект будет доступен каждому человеку и никем не контролируется.
Ну, это такая модель равномерного распределения мирового, да? И, насколько я понимаю, подтвердите или опровергните, то в целом эти же инициативы уже происходят. Во-первых, есть несколько стартапов, которые, да, вот эту вот идею децентрализованного AI как-то там пытаются реализовать. Я не прям сильно в контексте, но я, по крайней мере, там четко какие-то видел сводки. Вот, а во-вторых, вот мне даже ваши коллеги напели, подсказали, что вот то, что сейчас в Казахстане там происходило между Дуровым и, собственно, президентом, это тоже каким-то образом вот с этим связано, да, что-то куда-то туда смотрят ребята.
Что сейчас происходит? Вот что, с одной стороны, за последние полтора года из позиции того, что децентрализация никогда не может быть достаточно эффективной для подобных вычислений, все сдвинулось в то, что децентрализация очень хорошо работает для подобных вычислений. Собственно говоря, что происходило два года назад, что практически все создатели социальных приложений или мессенджеров были обеспокоены очень сильно феноменом чата GPT. Что это, безусловно, там пока еще не было социальных инструментов. Все еще мы их не видим.
Ну, это вопрос просто...
Вопрос времени. Они все понимают, что...
Да, вопрос фичеринга, типа.
Они пока все еще сингл-плеер игра.
Да,
но сколько люди там общаются уже сейчас. То, что это приложение не вылезает с первых строчек всех апсторов, оно, безусловно, всех обеспокоило.
Ну да, условно говоря, у меня AI-ки, они соразмерны количеству переписок в Телеграме там в день.
Вот, и недавно ты, может быть, слышал, что пока что это запустили на Соединенные Штаты, вот это их приложение по генерации социальных видео, Sora называется.
Да-да-да, то, что мы обсуждали с вами перед подкастом.
Они просто добавили маленькую социальную фичу, что ты можешь упомянуть другого человека, и он будет в этом видео. Так, знаешь, вот...
Уже я этого, кстати, не видел. Это вот Sora 2, то, что... Да,
это вот основной феномен. Вот они добавили маленькую социальную фичу и тоже просто моментально.
Ну да, первое место, они хайп просто, number one вообще, приложение последнее.
Retention и виральное распространение
through the roof. И это то, чего боялись все, но стали опасаться все производители социальных приложений. От Марка Цукерберга до Павла Дурова. Но тогда
Цукерберг, на самом деле, мы же это все видели, Мета выпустила свой подобный продукт за 5 дней до, или что там, постарались выпустить свою версию
видеоприложения. Видеоприложение. Это же мета-AI не вставили.
Мета, как они звали это, боже мой, я уже не помню. До такой степени уже не помню. Они настолько боялись того, что это идет, а там, понятно, все знают про всех, кто что делает.
Понятно, конечно.
Что они за 5 дней выпустили, за 5 дней до выпустили свою версию. И сейчас просто у них там шок внутренний, внутри меты.
Потому что то, что они выпустили, никто не использовал.
А то, что пошутили все, а то, что все пользуются.
То есть, условно говоря, если я правильно считываю вашу мысль, то это вопрос запуска продукта, да, что огромная мета выпускает продукт, и он неинтересен, а там вовлеченность настолько высокая, что они делают релиз, и это обсуждают все.
Технологический подход.
Они очень хорошо разобрались в том, как делать продукты в AI. Мессенджеры же, что произошло, что 2 года назад мессенджеры все испугались. А как же можно так тратить так много денег?
Это ж дорого.
Да, если наши миллиарды людей, наши миллиарды пользователей будут с AI общаться, мы же никогда это не окупим. У них очень ограниченный кост, который они могут
заработать.
Модель
зарабатывания, конечно, да.
А OpenAI же изменила модель.
Юзер им платит 20-ку в месяц.
И в этом плане они себе позволили. И все мессенджеры
бесплатные
выпустили так, это было с WhatsApp или это было с Telegram с точки зрения ботов, они все выпустили каких-то
AI-агентов.
AI они все были упрощенные. Они все были с упрощенными моделями.
Угу. И они настолько по качеству были плохими,
что пользователи пришли, попробовали и ушли.
А, мета никогда не сделает ничего в AI. А, Дуров никогда не сделает ничего. И просто все таки пошли, о, у нас есть ChatGPT, double down на ChatGPT.
Вот.
И... Я так понимаю, отсюда как раз была же, да, инициатива Дуров-Маск, Грок в Телеграме, которая очень с треском провалилась, но задел был неплохой.
Оно откуда берется на самом деле? Потому что у Дурова аудитория, но нету AI.
Да.
И ему надо для своей аудитории AI. А у Маска нет аудитории, потому что у OpenAI уже есть вся аудитория.
А почему у Маска нет аудитории, если есть условный Twitter, ну, X?
Потому что у Twitter AI читалки, люди читают.
То есть они не приходят за этим юзер-экспириенсом.
Они не приходят за этим юзер-экспириенсом. А в OpenAI заходят, чатятся.
И это создало вот это вот напряжение, когда, с одной стороны, все социальные компании не готовы были тратить так много денег на запросы пользователя, а с другой стороны, был, видно, что что-то полностью постепенно съедает их рынок. То есть тогда еще OpenAI был маленький, сейчас у них уже почти 1 миллиард пользователей, они уже сейчас сравнимы. По размеру со всеми чатами. И при этом растут они сильно быстрее,
скорость,
чем Telegram или Instagram
лет,
и так далее.
Тут условно пара лет.
Да-да. И в этом плане мы как раз с Дором 2 года назад обсуждали, что единственная альтернатива — это вот децентрализация. Потому что децентрализация может сделать это таким дешевым, что...
Может, себе внедрить это, понятно.
Вот, но тогда Николай сказал, децентрализация не будет сработать.
И вообще у меня есть мои мысли о том, как это сделать.
Вот,
2 года сейчас спустя мы видим, что нет, не сработало. И теперь они очевидным образом пытаются в последний момент сделать что-то.
Вот, и в этом плане это уже скорее такое подтверждение, что децентрализованный AI, он... Такое вот единственное будущее, которое единственная альтернатива, которая есть, кроме вот этих вот нескольких американских компаний, которые сейчас в основном за счет своей вот доминантного положения с графическими процессорами добиваются.
И мы очень любим братьев Дуровых, и очень любим продукт Telegram, пользуемся каждый день вообще как бы основной мессенджер, но подход должен быть совсем другой.
Это совсем разные продукты. Тут история, она именно продуктовая, про то, чтобы сделать удобную как бы штуку с юзер-экспириенсом, да, с кайфовым. А все-таки AI-ки — это абсолютно другой подход. Там интерфейс может быть абсолютно ломанный, и там интерфейс одного окна с одной кнопкой, но вопрос того, что у тебя на бэке, как бы, да, и ты не можешь это быстро нарисовать.
Да, и дальше другая штука. Количество твоего вычисления. Тебе на самом деле в любом случае, чтобы модель замоделить, нужно очень много вычислений. очень, чтобы догонять, нужно много.
Ну и даже для того, чтобы просто вот, а для того, чтобы сделать, давать чтобы... это своим пользователям, еще нужно больше. Еще больше вычислений. Mm. То есть для того, чтобы выдавать вот эти вот видео, которые сейчас ссоры да. тебе просто за один клик
просто. Агенерируют. И теперь, каждый из этих компаний, Дуров, кого можем там, какая-нибудь Canva, PixArt, я могу называть, как бы, там, не знаю, чат-вьюлы, мини-чаты, кому нужны LLM-ки, кому нужны графические, текстовые и так далее. Много-много-много компаний. Flow, мы можем, тут даже чего угодно. Всем нужен LLM, всем нужно вычисление. Если каждый из них будет бороться за свой кусочек GPU, но они никогда не догонят пятерку, каждая из которых имеет миллионы GPU.
Mm-hmm. Да, но в Казахстане нет миллион GPU.
И не будет.
И как бы...
Непонятно, не будет. Никто да. не даст квоту.
Да-да.
Но... В этом смысле Дуров пытается что-то для себя сделать, потому что понятно, что все дальше уже нельзя без AI. Может ли он сделать альтернативу для своего мира? Не может.
А почему Казахстан?
Потому что Казахстан купил GPU.
Им нужно как-то применять это, да? А, я понял. То есть они не понимают, что с ними делать, у них есть GPU, а они вроде понимают, что с ними делать.
Там есть несколько тысяч GPU.
Я в этом году уже облетел 24 страны.
У каждой страны есть своя тысяча GPU.
И где-то вот после тебя...
И они
всегда
думают, что с ними делать.
После тебя встречаемся с министром AI здесь, в Дубае. До того, я сейчас только прилетел, встречался с правительственными людьми из Вьетнама. И до того, и до того, и до того. У них у всех много что такое? Тысячи GPU. У каждого из них. Каждый думает, что с ними теперь сделать того, такого, чтобы остаться суверенными в плане своего AI.
Да. Но для того, чтобы это было релевантным, это все нужно сделать свободный протокол, в котором бы
свободный
все
протокол.
Бы готовы были участвовать, чтобы в совокупности это было бы с чем-то значительным. Чтобы в совокупности это было соизмеримо с
масштабом.
Основными
AI-лабораториями. Хотя бы с масштабом DeepSeek.
Но дальше запустить вот этот процесс того, чтобы инновация в чипах могла бы позволить всем этим распределенным игрокам
обогнать
вот этих больших игроков. Иначе никакого другого пути нет. Иначе способность...
То есть сам по себе open source не сможет ничего сделать. Нужно кроме open source еще и финансовый фреймворк, подобный или вообще идентичный один в один такой же финансовый фреймворк, каким являлся биткоин, с той же самой мотивацией того, почему это делать, деньги. Ты печатаешь какую-то вот новую валютку, ценность которой определяется рынком трейдеров, спекуляцией о том, будет ли это большой долей от рынка, на который ты целишь. Вот биткоин, всецелись, будет он 10% от рынка золота или не будет? И вот это была спекуляция. Будет или не будет? Это scarcity, digital scarcity. Да. Там физически металлические scarcity, а вот тут у нас digital scarcity, который в основном в электричестве, который как бы стал деривативом электричества. Внутри такого фреймворка может получиться ожидание того, что эта монета вот этого протокола сможет быть субсидией для того, чтобы сейчас эта инфраструктура строилась, а ожидание доли от рынка было про будущее.
Давайте теперь немножко из наших воображаемых вот этих вот фантазий все-таки в реальную плоскость. Насколько, на ваш взгляд, это в действительности вообще возможно? Потому что как бы то, что произошло, например, с биткоином, да, нужно тоже понимать контекст того, как разворачивалась эта модель. Случился кризис 2008 года, люди потеряли деньги, которые не копили всю жизнь, бла-бла-бла, остались без домов.
Потеря доверия
к центральным системе, банкам. Центральные банки взяли, напечатали денег, доллары обесценились, и вот пришло решение. И идейно, то есть это же тоже не быстро происходило, но идейно, постепенно, почти 20 лет, на секундочку, прошло уже, да, тоже не будем забывать. Это как бы превратилось вот на текущий момент там, в 2 триллиона долларов. Да, вот вам децентрализованная большая сеть. Вот когда я сейчас вас слушаю, идейно базара ноль. Звучит классно. Я не понимаю, насколько это вообще может реализоваться и что для этого должно произойти. Потому что, условно, вот, допустим, какая-то группа инициативных ребят сказала, да, делаем вот децентрализованную сеть. Они создали протоколы для этого, сделали какую-нибудь внутреннюю мотивацию, что там профит-шеринг или еще как-то это должно работать, я не знаю. Но дальше за этим, то есть люди должны на своей собственной шкуре осознать проблематику
И финансовую модель, чтобы захотеть этим заниматься. А для этого нужен какой-то очень мощный катализатор. То есть у меня пока что в голове не клеится, как это может в реальности произойти.
Здесь есть...
Мы можем сразу переходить в лоб.
Да,
есть... Потому что какие-то ребята уже собрались и сделали.
Ага.
С одной стороны, и да...
Какие-то ребята, это вы?
Мы собрались и сделали. Последние 2 года мы писали это.
Ага.
И пока мы не написали и не убедились в том, что это работает, просто даже никому об этом не говорили.
Mm.
И запустили 1,5 месяца назад, и оно работает и растет. В смысле, растет количество участников. Растет с 80 GPU, мы выросли до 450 GPU вот за месяц.
Давайте тогда, стоп, пауза, на секунду. Здесь важный момент для того, чтобы хронологию не потерять. Значит, смотрите, насколько я понимаю, еще, по-моему, 3 года назад, да, или что-то такое, вы, собственно, запустили Product Science,
uh-huh.
вы подняли, по-моему, 18 миллионов долларов uh-huh. в первом раунде. Во-первых, это достаточно большой раунд для седа. То есть это как бы, ну, сумма обычно меньше. Второй момент, если я посмотрел правильно трек-рекорд, то с того момента, это был 21-й год или в каком году это было?
21-й год.
В 21-м году, да. Подняли день, с того момента я посмотрел ваш трек-рекорд, у вас есть, как называется продукт, вот, который в коде ошибки ищет?
Это есть продукт.
Ну, а там внутри код-тюнер, да, код-тюнер. Да. Вот, соответственно, но вы после этого не поднимали деньги. Да? И у меня, знаете, какой возник вопрос? Значит, смотрите, с одной стороны, вы глубоко вот в контексте AI, того, что происходит, вы в долине, у вас есть репутация, бла-бла-бла-бла-бла. В этот момент происходит абсолютный взрыв стартапов LLM. В этой индустрии, LLM, да. Стартапы в этой теме начинают просто накачивать безумно деньгами, вы при этом не, как бы, не бежите, сломя голову, и не поднимаете еще раунд за раундом. Давайте вот с этого, как бы отправную точку возьмем, как это. Расскажите, как это началось, и что вот, и давайте перейдем к тому, что есть сейчас.
Вот 2 года назад, вот случается момент,
да.
Да, когда
Факт.
Мы в действительности мы занимались уже AI-продуктом, который работал с большими компаниями, такие как...
Коротко, суть. Ты приходишь, запускаешь эту штуку в свой код, и он помогает тебе находить
помогает ошибки.
Ошибки да,
находить,
находить
он помогает ошибки. Оптимизировать
На код. Самом деле он помогает ускорить твое предложение прямо mm-hmm. до максимума.
Mm-hmm.
Он прямо
за счет вот обнаружения всех ошибок,
некоторый
да?
тетрис, да. находит, где код расставлен неоптимально, и оптимально его, это как архивация кода в плотность, чтобы он работал быстрее.
Mm-hmm. Искусственный интеллект okay. делает это замечательно. Вот мы, соответственно, построили эту компанию, и она работала...
Клиенты у нас были Walmart, Airbnb,
JP Morgan,
крупные компании. Вот, но 2 года назад из-за этого взрыва мы
стали
как раз поняли, что вот это создание подобного протокола и создание вот этой децентрализованной инфраструктуры это, с одной стороны, то единственное, чем сейчас надо заниматься, а с другой стороны, это такая, может быть, раз в жизни
возможность
создать что-то подобного масштаба.
Да.
И мы тогда решили сделать так называемый пивот и как раз инкубировать такой протокол внутри Product Science. А в этот же момент, как только мы это решили, мы поставили такое на себя ограничение, что мы не поднимали на этот проект деньги.
Как это было не на деньги Product Science.
Это было на деньги Product Science, но отличие в чем? Мы поднимали деньги в Product Science совершенно для другой вещи, нежели чем та вещь, в которой мы потом запивотились. Таким образом, мы никому из инвесторов никогда не обещали, что на их деньги мы построим эту децентрализованную сеть. И это важно почему?
Потому что когда, как ты знаешь, когда ты запускаешь децентрализованные сети, когда ты запускаешь коины, любое заранее обещание инвесторам, что они тебе дают деньги на то, что ты это строишь в Соединенных Штатах, это регуляция не позволяет делать.
Ты будешь тут же признан security,
вот.
А если мы хотим построить как раз биткоин, то он должен быть commodity, он должен быть cryptocurrency, он должен быть utility токеном, используемым для конкретного продукта.
Вот, и мы поставили на себя ограничение, что мы не общаемся по этому поводу с инвесторами, не привлекаем никакие деньги, мы делаем это и запускаем. У нас достаточно было ресурсов на тот момент, и более того, создание этих систем, оно требует очень небольшого количества очень талантливых инженеров и продуктов. Оно не требует каких-то вот тысяч сотрудников. И мы решили на этом сфокусироваться, и мы решили на себя положить такое ограничение, что мы не используем вот эти вот возможности поднимать деньги, потому что если мы сможем запустить этот проект без
подъема денег.
Подъема денег. Тогда это станет возможно с точки зрения регуляции.
Тогда это феномен.
Как раз есть возможность создать феномен, угу. который не будет остановлен из-за каких-то ошибок на моменте создания.
Причем, что мы делаем? Мы создали этот протокол, и на момент запуска мы его полностью отдали в public domain. Это как это в...
Мы сделали его открытым кодом.
Да.
Он, вот мы месяц назад запустились, он не контролируется нами. Он уже контролируется комьюнити. У нас в этом комьюнити очень большой голос. Это именно что децентрализованная сеть, которая в дальнейшем будет абсолютно развиваться
только
с общим участием.
Только с общим участием всех участников.
И мы считаем, что такое ограничение, оно, хоть понятно, что оно создает какие-то
очень
препятствия, но это единственный путь, по которому подобные проекты могут запускаться и по которым подобные проекты должны запускаться.
То есть, условно, какой-нибудь там Near Foundation с Ильей Полосухиным или там Дуров с Тоном и так далее, и так далее. Много кто сейчас может думать...
Дуров с
Еремеевым. Но ты помнишь, как они запускали этот проект, привлекли 1,8 миллиардов долларов.
Я помню, конечно.
И суд запретил.
Понятно, пришел СЕК, и это все.
Вот ровно этого мы абсолютно избежали тем, как мы сделали, что к нам не может прийти СЕК. Когда придет, там все настолько чисто у нас, что мы не играли в ту самую игру, потому что мы играли в другую игру. В игру создания этого децентрализованного протокола, а не накачивание стейкингов в Foundation. Foundation-а нету.
Вот, и в этом плане как раз вот эта наша история, вот этих 2 лет, она построена на этом. Мы увидели, что это очень важно создать. Мы увидели, что, с одной стороны, в действительности у этого не такой большой шанс, да, но этот шанс, он увеличивается от того, как увеличивается
угроза,
вот это опасение. То есть все-таки все больше и больше людей за последние 1.5 года. Ты прав, что это еще все еще ниши людей, которые понимают.
Но она уже...
С биткоином то же самое. Много лет это была ниша. Не то чтобы все кинулись, ой, мы не любим центральные банки, и все кинулись покупать биткоин. Ну нет, мы говорим о десятках тысяч людей во 2-й год, сотнях в 3-й, там доросло до 1 миллиона в 4-й. Мы говорим о том, что это на самом деле долго-долго-долго росло. Если у этой технологии сейчас будет просто тот же самый, то есть та же самая траектория, но быстрее. Почему быстрее? Потому что, все уже видели биткоин.
Ну и тренд второй.
Второй раз люди не захотят упустить то, что они пропустили в первый раз. И другое, что мы на глазах у нас огромной скоростью вот эти 5 компаний плюс несколько китайских компаний захватывают этот рынок, и это страшно, и будет все страшнее, страшнее и страшнее.
Смотрите, прежде чем мы пойдем дальше, у меня, значит, во-первых, мы сейчас с вами обязательно поговорим про то, как это работает, потому что я, честно сказать, не до конца пока что понимаю. Но у меня, вот смотрите, я разговаривал с ребятами, прежде чем записывать подкаст, мы обсуждали что-то, что мы обсуждали с вами в тот раз, чем вы занимаетесь сейчас, и такой вопрос возник, собственно, вот у моего коллеги, который сказал, вот непонятно, одна история, значит, братья, то есть вы уже там сколько-то лет назад начинали заниматься AI, привлекли даже денег, уже, по сути, были в рынке, видели все, что происходит, видели продукты и так далее. И когда начинается вот супер-мега-тренд, супер-мега-волна, возвращают эти вертолетные безумные деньги и так далее, почему вы вместо того, чтобы присоединиться к конторе вот этих вот ребят, которые оперируют огромными деньгами и сейчас имеют безумные оценки, и стать бенефициарами вот с этой стороны, вы идете вот из того, что вы сейчас рассказываете, вот эту некую такую либертарианскую, или как ее модель назвать, да, давайте людям, давайте обществу и так далее. Ведь если по факту с точки зрения бизнеса смотреть, у вас есть репутация, у вас есть успешные экзиты в долине, вас знают, вы можете легко запичить, привлечь деньги, вы уже сделали сид-раунд очень большой и так далее. То есть, по сути, трек мог быть вот прям бам, и полетели вместе, и сейчас там сколько-то миллиардов капитализации. Почему не вот этот вектор?
За последние 4 месяца у нас было 2 предложения от ведущих AI-лабораторий.
От самых ведущих AI-лабораторий.
О том, чтобы заплатить нам больше 100 миллионов долларов для того, чтобы нас купить. Это решение можно с двух точек зрения. Это если нас, в действительности, если слушать наше предыдущее с тобой интервью, тех людей, которые знают, знают, да, что для нас философия, она...
Не философия, для нас...
Мышление о мире и о мире вот этого будущего изобилия для нас это...
Создание инструментов, социальных инструментов, социальной инновации, которая может довести человечество в совершенно другую точку вот этого изобилия. Теперь можно говорить AI-изобилие. Тогда еще было как бы слегка сумасшествием говорить AI-изобилие. Но даже тогда мы, помнишь, обсуждали это в целом. А это для нас гораздо более важная вещь, которую мы хотим в своей жизни создать. Знаешь, как Илон Маск хочет людей на другую планету отвезти. Вот это для него важнее. Как бы уже забытое, что и PayPal делал, и что все остальное. Как бы вот она его цель. Здесь для нас то же самое. Деньги для нас ресурс для того, чтобы вот этой цели достичь. И теперь, даже говоря о деньгах, вот мы сейчас, условно, отказываемся от, там, не знаю, пару сотен миллионов долларов, которые нам делают предложение из ведущих компаний. Или отказываемся создать свой какой-нибудь windsurf, да, потому что вот мы же делали уже продукт, который использовал AI для ускорения приложений.
Да.
И это будет всем сейчас нужно. Еще год-два, это будет прям всем нужно. Может, тогда они придут к нам покупать Product Science, но это посмотрим. Но, и мы могли бы заработать там пару миллиардов долларов точно.
Not bad.
Not bad. Совсем not bad. И вообще нифига не повлияли бы на мир с точки зрения вообще, куда он
но
идет.
Но зато был бы ресурс, да.
Знаешь, временно. Если честно, я на все это смотрю и такой понимаю. Вот сделал кто-нибудь курсор, да? А пять ведущих лабораторий скоро сделает свой, другой, который полностью отключит их от этого канальчика, и все. И как бы и пиши пропало. Как Сора заменяет ТикТоки, Ютубы и все остальное. Постепенно... Если этот AI сможет делать вообще все возможное, то почему они не сделают всех продуктов, замещая всех остальных конкурентов?
Угу.
Сделают. И делают. И вот только что сейчас OpenAI выпустили свой новый продукт с агентами. Сколько было стартапов вот, по билдингу агентов? Вот теперь OpenAI забирает их рынок тоже. Теперь OpenAI делает билдер для агентов. Теперь OpenAI делает генерацию видео. Теперь OpenAI делает... Тренд какой? Ты можешь сколько угодно гнаться, заработать, может, даже успеть пару миллиардов долларов, но в итоге все потеряешь и ни в чем не будешь участвовать. Или смотришь и видишь, на самом деле, что меняется в мире, и мы там, как бы, если мы молодцы, и если у нас получится создать именно то, что мы хотим, а именно прямо альтернативу, которая станет большой частью рынка AI, только децентрализованная open-source альтернатива, то мы как фаундеры взяли себе вот эти 10% монет, и если гонка будет триллион, то есть если это будет как биткоин плюс, а на самом деле больше, чем биткоин, мы на этом заработаем сильно больше, чем на этой гонке в Силиконовой долине с подъемом нескольких сотен миллионов долларов и прицелом на миллиарды. Мы заработаем сотни миллиардов, если мы правильно ставку делаем.
Давайте теперь смотрите. Вот, я думаю, что... Я за крипторынком плотно слежу уже достаточно много лет, и вот, условно говоря, там, убийц биткоина, да, если можно так говорить, их было достаточно много уже, и там ребята приходили, делали, условно, utility, говорили, что вот у нас майнинг-модель и так далее, все это заканчивалось одинаково, да, то есть, условно говоря, там биткоин, как вы сказали в самом начале, это цифровое золото, оно гораздо там более мобильное, чем золото, плюс ты можешь транзачить, плюс оно ликвиднее и так далее, оно under the government сейчас, да, как бы, по крайней мере, на текущий момент, и у тебя очень понятно, как бы применилось. Вот сейчас в вашей конкретной модели, вот первое, да, вот, откровенно говорю, первое такое, у меня скепсис такой, так, как только появляется какой-то коин, у меня сразу, типа, появляется определенный скепсис. Вот давайте теперь на пальцах разберем, в чем конкретно модель протокола, почему людей это должно замотивировать, и почему считаете, что это вообще имеет какой-то, хотя бы там, да, какой-то небольшой процент, но, тем не менее, потенциала стать чем-то очень большим. Вот давайте смотри, взаимосвязь мне нужна четко.
С биткоином. Мы видим все эти 26 гигаватт электричества, так, и они тратятся на решение математической операции, которая никаким образом не относится к конкретной функции, о которой ты говоришь, транзакция.
Так.
Сама транзакция там занимает микро...
Ну, понятно, добыча основная, это все тратится на добычу, да.
Добыча. Это добыча, это на самом деле просто сжигание электричества.
Перебор кода.
Вот это текущее состояние биткоина, и ему достаточно этого, потому что он сделал функцию транзакции, а все это сжигание электричества, оно нужно для security сети, как бы для того, чтобы никто не стал большинством и не обманул общий леджер.
Окей, так.
А то, что мы делаем, мы сразу сказали, нет, 99 плюс процентов, 99% этого вычислительных мощностей должно тратиться на полезное действие, и только 1% на security сети, на безопасной сети. И в этом, в этом основная разница. Как бы тот протокол, который мы делаем, он такой. А полезное действие в нем — это вычисление существующих LLM-моделей и тренировка новых LLM-моделей.
Как это работает? Я не до конца понимаю, как это технически работает. Давайте прямо на пальце. Значит, вот я взял, купил несколько машинок.
У тебя есть GPU.
Да.
Да, в целом на этом GPU может происходить AI вычисление.
Да.
Ты, как в случае с биткоином, ты установил на него определенный
софт, да.
И подключил его к сети. В этот момент твоя машина начинает общаться с сотнями машин сети, и начинает, они совместно образуют
оркестрацию.
Единый сервер, который может производить эти AI-вычисления.
Угу.
И дальше...
И внешний API.
И дальше, так же, как в биткоине, вот есть так называемый proof of work, да, что ты зарабатываешь монетку, доказывая, что ты можешь производить операции.
Угу.
Вот так же и в нашем случае твой сервер доказывает, что он может производить операции, и чем больше он операций может производить,
тем больше долю монеток каждый день он забирает себе.
Вот. И в этом плане для тебя опыт никак не отличается от биткоин-майнинга. Ты подключил, твоя машина
работает.
Да, вопрос
только в том, куда направляются вычислительные мощности.
Да. Но одновременно, что происходит с другой стороны, что разработчики
любых приложений.
Ботов, приложений.
Какой, компания Flow.
Я могу условно прийти и на вашу сеть
нагрузить все свои AI-вычисления. И они как раз отправляются в эту распределенную сеть.
Да.
Эта распределенная сеть производит эти вычисления и выдает результат.
Да.
Ты знаешь, как в чат GPT. Ты написал какой-то вопрос,
запрос,
отправился, тебе вернулся ответ. Также ты этот ответ получаешь только за счет распределенной сети. Каждый вопросик распределяется, кто будет на него отвечать, и этот ответ дальше идет тебе обратно. И все это делается в безопасном виде, так, чтобы быть
уверенным, что ответ, который тебе пришел, это не фейковый ответ, это не подделанный ответ. То есть там на нашей стороне, внутри протокола, записан алгоритм, который убеждается в том, что модель, которую... работу, которую запросил девелопер, не изменена до степени квантизации этой модели. Если, может быть, это не до конца понятно, но как бы термин... то есть можно упрощать, это вот называется квантизация, может, там 16 бит, 8 бит, 4 бита, и наша модель определяет...
Если ты попытаешься
обмануть девелопера и дать подсунуть ему другую степень упрощения, наша модель это отловит, и ты не получишь вознаграждение.
В этом плане мы действительно, этот продукт, он не конкурент биткоина. Мы не создаем
новое золото. Можно пример привести Filecoin условно.
Да, при этом то, что произошло за эти 15 лет, что был не только биткоин, были разные проекты, и в частности те проекты, которые создавали некоторые utility.
Mm-hmm.
Например, есть Filecoin.
Render или Filecoin.
Да, у него не капитализация в миллиарды долларов.
Триллионы.
То есть триллионы долларов. У него капитализация в миллиарды долларов. На данный момент Filecoin хранит 10 миллионов терабайт данных.
Угу.
На самом деле, как инфраструктура, это очень успешный проект. 10 миллионов терабайт — это больше, чем YouTube.
Угу.
То есть все видео YouTube можно было бы поместить в этой сети.
Да, можно.
Это распределенная сеть.
Это распределенная сеть.
Да, это довольно...
Честно сказать, признаюсь, как бы не было мне стыдно, но я не знаю,
это плохой продукт. В этом вся штука.
Я впервые слышу, да.
Да. Вот, и...
Protocol Labs их сделали, это Filecoin.
Вот, также есть проект Render, он сейчас, по-моему, оценивается где-то в 6 миллиардов, 5-6 миллиардов долларов. Они также распределили сервера для того, чтобы делать рендеры мультиков.
Угу.
Им реально пользуется, это самый дешевый способ сейчас делать рендеры мультиков, использовать из сети. Это в действительности все были нишевые рынки. Это были все нишевые рынки, вот как хранение файлов, рендер картинок. Но AI, он на порядок больше рынок.
Угу.
То есть мы не конкурируем за то, чтобы стать новым золотом. Мы конкурируем, а можно ли быть большим процентом AI-рынка. И в отличие от всей остальной вот этой финансовой криптосоставляющей, да, то есть рынок смарт-контрактов сегодня порядка 2 миллиардов долларов.
Угу.
Вот это вот, это то ограничение, которое, ну, в смысле, вот такой рынок, он небольшой. Рынок AI-вычислений уже сегодня 40 миллиардов долларов. А через 10 лет рынок AI-вычислений — это порядка 2 триллионов долларов. Mm-hmm. То есть...
И когда мы говорим про рынок вычислений, в смысле, сколько будут в год, платить, да, в год.
Я понял, да,
значит,
да, я понимаю.
Мы говорим про капитализацию этого рынка в десятки триллионов долларов.
Ну, умножается, понятно, коэффициент, мультипликатор.
Вот, и в этом плане действительности есть, в любом случае, есть скепсис, потому что нельзя себя сравнивать с самым большим. Да, вот ты сравниваешь себя с биткоином, но биткоин — это уникальная вещь. Но если ты сравниваешь себя с различными уже существующими вот этими инфраструктурными криптопроектами, да, они стоят не
забрали
миллион,
ли но они 10% от централизованного рынка? Да, забрали. Вот биткоин забрал 10% от централизованного рынка золота.
Это пока
что. Можем ли мы... Видишь, ты еще и говоришь «пока что». Можем ли мы в теории представить себе вселенную, в мультиверс, вот срез этого мультиверса, в котором децентрализованная сеть GPU забирает 10% этого рынка будущих вычислений, который мы только что оценили в десятки триллионов долларов?
Угу.
И если может, значит, мы тогда идем с сегодняшней точки, сегодняшней оценки этой маленькой сети, до того, что она будет следующие 5-10 лет расти до триллионов долларов.
Угу.
У всего есть...
Шанс.
Шанс, да. И действительно сейчас есть очень большой шанс, что большие AI-лаборатории, с ними невозможно будет конкурировать.
И американское правительство все удушит, но никому не даст чипов,
веришь,
все удушит.
Но если ты веришь в этот шанс, тебе сейчас нужно шортить весь остальной рынок. Потому что весь остальной рынок не выживет в этом новом мире. Но именно поэтому и будет расти
спрос
на альтернативу.
Mm-hmm.
Что альтернатива, она нужна.
Это не будут, нами не будет пользоваться ни Google, ни Meta, ни OpenAI.
Нет, понятно, это для тех, кто не может миллион своих ГПУшек поставить.
Да, но нами будут пользоваться такие компании, как Canva, Flow, многомиллиардные компании, которые производят много вычислений, которым тоже это нужно.
Но как раз для которых большой риск.
И для которых большой риск, что эти пять компаний заберут их рынок себе.
Mm-hmm.
Вместо них будут делать презентации, вместо них будут делать обсчет показателей здоровья человека.
В этом плане, так же, как для биткоина каждый финансовый кризис был скачком, да, и вот и увеличением вот этой аудитории, которая mm-hmm. ищет альтернативу, также каждая новость по поводу того, что...
Машины все окончательно сменили, водителей такси больше нету. Все. Это еще одна новость, и другая новость, и другая. Год за годом мы
и
будем
этого не происходит.
Думаешь, не произойдет?
Нет, оно произойдет, просто оно уже 10 лет назад должно было произойти.
Не, вот еще не 10, 20, сколько года. Вот оно медленно заезжает.
Посмотри на график Waymo, это самоуправляемая машина,
что
Сан-Франциско.
Да, я видел, да.
Они уже съели 20% рынка перевозок. И это просто экспоненциально растущий график. Со всеми этими технологиями они действительно занимают дольше времени.
Долго запрягать
когда,
очень, да?
Поэтому, на самом деле, когда нам говорят, а вы уже опоздали, нет, мы не верим. Потому что вот эта адаптация AI, она займет несколько лет. Mm-hmm. Она займет 5-10 лет. Но как только это произойдет,
сектор
то эффект на рынок будет колоссальный.
Сектор за сектором это будет видно.
Смотрите, у меня вопрос. Значит, я модель понял. Сколько у вас сейчас ГПУ в вашей децентрализованности?
У нас 450 ГПУ сейчас.
Ага.
Это high-end GPU. Это не домашние GPU, это вот
я
серверные.
Хоппер и Блэквелл.
Теперь вопрос у меня. Смотрите, значит, как я размышляю с точки зрения большой компании. Значит, у вас, допустим, у вас сейчас там 400, а стало... 50 тысяч, 100 тысяч и так далее. Значит, если я такая компания-гигант, то я легко могу вашу систему взять и заабьюзить. То есть я могу взять и перенаправить все свои вычисления на ваши мощности, и все ваши мощности очень быстро лягут. И на этом как бы вот хоп, и вся история закончилась. Какая здесь... То есть у меня в голове сейчас с точки зрения контроля вас, несмотря на то, что вы... То есть, вы становитесь неподвластны влиянию, только когда вы становитесь очень большими. Все, что до этого, очень много рисков и потенциального абьюза, который на вас можно послать.
Сколько было компьютеров у банков?
Ну, один, наверное.
У банков в 2013-2015 году.
А, ну я не знаю.
Могли ли банки в 2013 году заабьюзить 51% биткоина?
Что мы...
Могли.
Что мы
это уже был четвертый год существования биткоина. Mm-hmm. Чего же они этого не сделали? Mm-hmm.
Что мы наблюдаем?
Я понял.
Что как то... Вот эта мысль того, что подключить больше GPU, у тебя появляется в тот же самый момент, когда и у других людей появляется такая же мысль. И это то, что позволило биткоин, независимо от того, что вначале в биткоине было только 1500 GPU, да, то, что позволило биткоину никогда не приблизиться к точке, когда у кого-то был контрольная сеть. Потому что как только кто-то видел новость о том, что, блин, это есть, вот посмотрел там какой-то подкаст, в котором это рассказали, и в этот момент ты думаешь, о, я сейчас подключу, в этот же момент об этом думают еще 10 людей.
Если ты увидел эту новость, все увидели эту новость.
Вот. И в этом плане как раз вот это распространение знания тут ключевое. Потому что распространение этого знания, оно приводит к тому, что вот у нас каждая новость, когда что кто-то добавляет GPU, приводит к тому, что кто-то другой тоже хочет добавить больше GPU. И с одной стороны, можно ли было добавить больше? Можно. Но это очень дорогое оборудование.
Угу.
Уже сегодня порядка миллиона долларов в месяц.
Реально?
Да, ты тратишь на оборудование, подключенное к вашей сети.
Одна машина, миллион долларов.
Один GPU. Его стоимость на рынке типа 30, 40, 50 тысяч долларов, в зависимости от того, какая модель.
Вот 450.
Значит, соответственно, снять его в аренду сейчас в облачке оптом в долгосрок будет тебе доллара 2 в час стоить.
Так.
Вот ты берешь эти 2 доллара в час, умножаешь на 24 часа, округляем, получаем там 50 долларов в день стоит снять вот этот один GPU.
Так.
А это значит в месяц 1500 долларов так. Один GPU. Если их 400...
А,
вот
ты
мы,
помножил. Да, все,
вот мы помножили и понимаем, что значит каждый месяц сейчас... Это месяц, прошу. Мы месяц назад запустились.
Да.
И за этот месяц мы выросли
до
того...
Могли бы сами платить их, условно, да?
Мы могли бы, не знаю, там, кто-то говорит, зачем вы там, поднимали бы деньги в себя? Да нет, мы вообще всех инвесторов, кто нам приходит, говорит, о, хотим вас инвестировать. Мы говорим, некуда инвестировать.
Покупайте
майните.
Машины.
Майните. Да. Вы сейчас даже монеты купить не можете. Майнить можете. Бегите майнить. И бегут майнить. И инвесторы, VC, идут и такие, окей, для меня это чек, там, не знаю, 400 тысяч долларов, который я положу за следующие полгода. Окей, как, типа, как в стартап положить. Все. Идут вот.
И в этом плане то, что мы наблюдаем, что это просто естественным образом происходит одновременно, что чем больше вера, тем больше людей
готовы
хотят участвовать, и тем более безопасна сеть. Вот у нас вот месяц прошел, у нас не было ни момента, когда у кого-то было больше 30% мощности.
Причем, что люди добавляют, типа, плюс 100 еще GPU, плюс 100 еще GPU. Как вот выросли до 400.
И в этом плане мы думаем, что так же будет и продолжаться. Что не будет момента, когда вот кто-то резко такой...
Сейчас большие известные майнеры уже выделили свои GPU, это еще 300 GPU, и добавят их двумя шагами. Сначала 150, потом еще 150. То есть они тоже понимают, что как, они-то помнят, как это было с битком. Нужно, чтобы никогда ни у кого не было большинства. Вот.
И то,
но
что...
мне нужно просто, чтобы я был какой-то большой частью сети, чтобы успеть больше монет заработать.
То, что вот не очень понимают про биткоин, независимо от того, что это написано прямым текстом
в
white paper Сатоши, это то, что эта концепция, она строится на предположении.
Что
и это очень гуманистическое предположение, что большинство честные.
Honest
вот мы знаем людей, которые строили биткоин-оборудование, которые как только начали приближаться к 50%,
остановились.
Мы больше не делаем.
Дождались, пока весельник догнал их.
Потому что на самом деле эти сети строятся в действительности энтузиастами, которые хотят, чтобы это будущее случилось.
И более того, они знают, что это будет, может случиться только если безопасность соблюдена.
Сейчас просто уже никто не сможет 50% сделать, но тогда это
так,
было.
Биткоине.
Тогда, да.
Нет, но они просто себя остановили. Да, они просто вот они могли, но себя остановили.
Как только
что...
ты делаешь его, ты потерял все, что ты в него вложил, потому что ты тут же уже разрушил
сеть.
Веру.
Ну да, веру.
Веру
да.
в это.
Вот. И это такая вещь, в которой ты такой смотришь, думаешь, нет, человечество, оно не такое. Ну, что все радные там и так далее.
А свободных GPU, вот этих вот раскиданных по всему миру, Множество. Миллионы.
Да.
Миллионы. Вот. Они тут 10 тысяч, там 50 тысяч, у этого правительства 100 тысяч, у этого там-там-сям. Они раскиданы повсюду сейчас. И большинство из них, ну, как бы наполовину не используется.
При этом среди текущих майнеров сети у них, на самом деле, ресурсов у всех сильно больше. И они все равно действуют по этому же принципу. Они кладут. Чуть-чуть. Как только видят, что другие кладут, они еще кладут. Когда видят, что... То есть в этом плане мы как раз ожидаем, что это будет такой натуральный рост.
Подвержен вот этой удвоение идее. Каждый месяц. Но это удвоение каждый месяц, мы все знаем, как это экспонент работает. Mm-hmm. То есть если все пойдет так, как оно идет сейчас, то есть у нас первый месяц, хорошо, это было не двойное, это было в 4 раза. Ну, просто в первый месяц мы как бы много кого уже успели обсудить и рассказать, как работает. И как только запустились, то довольно быстро подключилось. Но за второй месяц мы ожидаем удвоения. Ну, может быть, даже больше, не знаю. И дальше я ожидаю, что это удвоение будет в следующие, ну, 5, 6, 7, 8, 9 месяцев. Мы дойдем до 100 тысяч GPU, скорее всего, меньше, чем за год.
Звучит провокационно, но интересно. Если вся эта история сработает, это, конечно, как бы феноменальный кейс. Если не сработает, то...
Мы попытались.
Только мы как минимум попытались.
Да, мы как минимум попытались.
Знаешь, вот есть такая вот вещь, что у нас есть вот майнеры, которые с самого начала запуска уже участвовали. И в самом начале, так как было меньше GPU, как работает майнинг в биткоине? Чем больше GPU, вот эти копеечки делятся на все.
Да, понятно.
Вот, например, в 2010 году в биткоин-сети было 1500 GPU. Каждый заработал 1000 биткоинов за год.
Угу. 1000 это... биткоинов за год. Ты просто представь себе эту сумму сейчас.
Но тогда эти деньги там...
Life-changing.
И в этом плане... Вот у нас
100 миллионов, да, сейчас?
Да. У нас месяц назад вот себестоимость заманить одну монетку месяц назад было 20 центов. Сейчас
2
цента. Сейчас 10 центов. И те люди, которые участвовали месяц назад, они такие... как бы это изменение, оно очень заметное. И в этом плане мы думаем, что чем больше людей как раз увидит в этом альтернативу, и сначала будет маленькое количество, сначала будет
вот
верующие.
Сейчас маленькое количество. Причем сейчас это маленькое количество будет в большей степени люди, которые верят в... или хотели бы, чтобы это будущее случилось, и арендуют GPU, чтобы на них поставить ноду и подключить к сети.
Mm-hmm.
А будущее, конечно, будет выглядеть не так. Будущее будет выглядеть 10 тысяч национальных дата-центров, специализированные чипы, как бы доступ к ним на годы вперед, покупка их на миллиарды долларов. Вот как будет выглядеть будущее. Точно так же, как оно выглядело в биточке.
Там сначала были эти 1500 GPU, чтобы ты мог свой домашний компьютер подключить и заработать 1000 биткоинов.
А теперь
уже через 3 года оно все уже было в специализированных чипах, которые нельзя просто так купить, которые требуют определенных...
А сейчас знаешь, как в основном биточек работает? Эти большие компании уже даже не для себя майнят. Они уже заранее предпродали все эти монеты.
Понятно, конечно, понятно.
Тем, кто верит в рост монетки.
Да.
И для них, для самих, окей, они берут себе маржинальность, там какой-то типа 5%, а все остальное, как бы, эти все монеты уже предпродали. И во многом подумают, для больших фондов, которые вот сейчас, типа, большие пенсионные фонды в Америке входят в биткоин, это как бы для больших инвесторов, для них самый простой способ войти на, не знаю, на полмиллиарда долларов, это не с рынку купить. Ну, потому что, во-первых, пойди еще купить полмиллиарда долларов форсов биткоин с рынка, как бы супероперация. Это пойти к такому майнеру и выкупить все, что он делает в следующие там несколько месяцев. И просто вот это рынок уже вообще другой. Не я поставил дома свою машинку, а кто угодно на рынке платит вперед за этот майнинг, большие компании майнят. И это как вот платить за выкуп экскавацию золота, предоплачивать.
Услышал. У меня вопрос, знаете, невольно возникает. Мы с вами в прошлом выпуске обсуждали, собственно, то, чем вы занимаетесь. На тот момент вы рассказывали про свой фонд, про там инвестиции в людей и так далее, и так далее, и так далее. Соответственно, насколько я понимаю, вы очень плотно были сфокусированы на этом в последнее время. Собственно, что происходит вообще в остальных компаниях? Я просто, например, зашел там на сайт, посмотрел, я увидел, что у вас не добавилось количество людей, в которых вы проинвестировали, да? Соответственно, вот давайте такой срез, апдейт спустя полтора года, что происходит по остальным проектам. Плюс я, насколько я вот помню, у вас еще есть там маркетинговая компания какая-то, как агентство, плюс у вас есть компания, которая занимается условным там биотехом, да? Вот, собственно, что там везде происходит?
Смотри, у нас наша компания, которая представляет наше будущее,
Либерманско,
да, вот идея инвестиций в будущее началась с того, что мы это сделали с собой. Мы сделали эту холдинговую компанию. У нее есть в действительности ряд проектов. И часть из них была очень публичная, да, мы о них много публично говорили, как о нашем фонде, который инвестировал в людей. Часть была очень непубличная, вот наша компания, которая занимается оптимизацией приложений больших корпораций.
Да. Ну, они, мы выступали на конференциях, но как бы на профессиональных конференциях.
Да, это больше вся наша, весь наш маркетинг был направлен на продажу большим корпорациям. Мы о нем просто очень мало говорили. И в этом плане, что какой апдейт, вот я думаю, что тогда, когда мы встречались, наша вот эта холдинговая компания, которая представляла будущее, тогда еще имела 200 миллионов оценку. Mm-hmm. Потом мы сделали еще один раунд, где оценились 400 миллионов. Вот, привлекли больше инвестиций со стороны очень известных имен венчур на рынке, я не уверен, что аудитория с ними всем знакома.
Они у вас на сайте висят.
Да-да. Вот. И мы продолжили инвестиции в людей. Это фонд. И как фонд у него
есть
цикл в...
Вот ты поднял деньги,
да,
аллоцировал деньги, и жди 8 лет, когда у тебя будут экзиты.
Вот. У нас очень хорошо, хороших успехов достигли те фаундеры, в которых мы вложили.
Люди, в которых мы вложили.
Вот, и основная сейчас как бы стадия этого проекта в том, чтобы довести это все до экзитов, mm-hmm. ну, как под фондом, довести до того, что мы сможем в итоге реализовать вот эту долю в будущем этих фаундеров, которые мы купили, реализовать за значительно большие деньги.
То есть, условно говоря, идея как бы перепродать доли в людях.
Этом, ну, еще раз, как инвесторы, да, это же инвестиционный проект.
Нет, я понимаю, то есть, условно, ваша идея не в том, чтобы получать с этих фаундеров дивиденды, а в том, чтобы перепродать их будущее другим фондам.
Для того, чтобы показать мощность
модели. Показать, что модель работает. Да, что модель работает.
Потому что дивиденды мы получаем, да, но дивиденды, как ты знаешь, они всегда это очень маленькая часть стоимости компании.
Да, да.
В этом смысле как бы мы терпеливо ждем развития рынка.
Угу.
И вот сейчас буквально на той неделе на нас в очередной раз кто-то вышел. Это, кажется, были люди Питера Диамандиса.
Это создатель Singularity.
Это университет.
Он сейчас имеет тоже один из самых таких мощных подкастов.
Очень специализированный, не очень большой, но очень.
Да, я видел.
Вот. Люди знают.
И они сейчас запускают новый проект, где они хотят использовать эту модель и, соответственно, запартнериться с нами с точки зрения использования модели. Идея того, что
идея
это инвестиция лучше, она как раз
идея живет, мы ее продолжаем развивать. Мы выступаем, вот, не знаю, в начале года выступали в Йеле перед студентами. Мы продолжаем реагировать, вот, продолжаем держать руку на пульсе.
Но у фонда его цикл порядка 7-8 лет.
Я понял, как у любого другого фонда. Да. Все, я понял. То есть у вас нет идеи в том, чтобы проинвестировать там еще в 100 человек?
Было бы, если бы мы показали, как только мы покажем
вам
результат...
Вам нужен трек-рекорд, да.
Нам нужен трек-рекорд.
Да. Конечно, так работает с фондами, что ты делаешь первый фонд, потом делаешь второй, а потом уже это...
Я понимаю, классическая модель. Все, я понимаю. То есть вам, условно, нужен трекшн, нужны какие-то реальные экзиты для того, чтобы, условно, открывать новый фонд и привлекать в него деньги.
Мы играем в долгую здесь. Поэтому как бы мы очень терпеливо ждем и продолжаем эту тему двигать. В мире AI это будет еще более важно.
Наша биотех-компания там еще более долгосрочная. Мы используем открытия, которые сделали наши родители.
Да,
потому как работают вычисления внутри
клеток,
внутри нейронов. И готовим всю технологическую базу для того, чтобы строить вот квантовые компьютеры будущего по этому принципу.
Подожди, сначала, чтобы делать эксперименты, сначала мы готовимся долго к тому, чтобы продумать и понять, какие эксперименты делать, потому что они будут дорогими, долгосрочными экспериментами.
То есть квантовые компьютеры уже, ну, я думаю, что практически нету людей, которые понимают, что это сработает. Да, это уже как бы совсем очевидно, что это будущее вычислений. Но все понимают, что это за пределами там, 20 лет от сейчас.
В смысле, вперед, да, 20 лет. Ага. Да, слушай, ты... а вот, кстати, простите, перебью, по поводу квантовых компьютеров, вообще в целом относительно того же самого крипторынка и биткоина, да, один из таких ключевых рисков, назовем это так, это появление квантового компьютера, который может расшифровать это. Но насколько я понимаю, я, честно сказать, не глубоко погружался в эту тему, что в целом технологически устройство такое, что даже если мы придем, ну или когда мы придем к квантовому компьютеру, то это не будет так, мы проснулись, и он завтра есть. То есть это будет степ-бай-степ-бай-степ-бай-степ, и на каждом этом степе как бы технологии будут меняться, уровни шифрования будут дополняться, и к тому моменту, как появится сам компьютер, уже и сама модель шифрования полностью поменяется.
Смотри, да? Более того, биткоин, может более, быть... не, нет, более того, биткоин, вот это всем кажется, что это такой монолит, не меняющийся. Да. Но код биткоина
вот, я про то же.
Менялся.
Вот, я про то же, он что он требует... условно, к этому моменту да. поменяется уже да, 10 да, да, раз, конечно, и что конечно. Это будет модель адаптирована.
Конечно. Да. И прошлое же там, ты не можешь, ты не сможешь изменить прошлое за счет того, что ты расшифруешь.
Леджер останется. Он будет уже записан, и все будут его понимать. Единственное, что как бы... Что,
но
что
ключи шифрования, что безусловно, что... изменятся. Да. И, то есть, например...
Что кто-то может зайти в твой аккаунт, условно. Вот это угроза квантового да. компьютера или биткоина в этом.
Я именно и говорю, что, условно, кто-то сможет, условно, расшифровать. Перебрать. Да, расшифровать, перебором сделать. Но я, это поменяется тоже. Конечно. То есть, модель да. полностью адаптируется.
А как работают вот эти распределенные сети? Там в действительности адаптация происходит не сразу, потому что нет одного сервера, который ты
ну,
обновил.
Да, 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 да.
Но как только собирается консенсус между всеми участниками, что нужно произвести обновление, эти обновления происходят.
Да.
В биткоине обновления происходили совсем ну, год назад. Ввели дополнительный тип шифрования для того, чтобы делать такие совместные подписи.
Mm-hmm.
Этой функции не было в биткоине в начале. То есть как только есть очень четкое доказательство, что такое обновление необходимо,
комьюнити его делает. Сообщество его принимает.
Поэтому это в действительности, ты прав, что это скорее ну, байка, что квантовый компьютер это в момент все изменит. Что в действительности произойдет, это то, что вот ты сегодня ведешь переписку, и ты надеешься, что ее никто не прочитает.
А ее прочитают.
А ее прочитают. Любой человек...
Ты неправильно сказал. Ты надеешься, что ее не прочитают, а ее читают.
Если сегодня ее не могут прочитать, если ты хорошо шифруешься, ее не могут прочитать.
Но когда ты шифруешься, то все равно же можно...
Они все равно записывают это все.
Да, конечно, я понимаю, конечно.
Где ты его держать?
У меня на этот счет нет никаких иллюзий вообще. На тему того, что все, что мы обсуждаем, переписываем, это все будет когда-то прочитано.
Да, оно точно, потому что оно сегодня записывается.
Конечно.
А значит, в будущем будет прочитано. А биткоин безопасности, он точно будет обновлен, есть уже квантовый резистанс шифрования. Просто его алгоритмы. Сейчас обновлять...
Нет смысла. Нет никакого смысла.
Потому что квантовый компьютер все-таки далеко от того, чтобы быть практически применимыми.
Для биткоина тоже будет значить, что нужно будет менять хардвер. Да? Mm-hmm. Допустим. Но на секундочку, биткоин — это как раз такая экосистема, в которой хардвер меняется очень быстро. Mm-hmm. Как было сказано, если за 15 лет производительность увеличилась в 300 тысяч раз, ты можешь просто попробовать представить себе, во сколько раз каждый год она менялась, и сколько лет уходит на то, чтобы твое текущее вот старое оборудование тратило электричество больше, чем стоит биткоин, который ты на него произвел. Mm-hmm. Понимаешь, да? И ты вылетаешь. Поэтому ты выкидываешь это старое оборудование и ставишь вместо него новое оборудование. Каждый, кто задается вопросом, а что мне делать со старым оборудованием биткоина? Выкинуть. Ну, как бы и те, кто понимает, как этот рынок работает, они в это вошли осознанно. Они знают, как это работает.
Поэтому, когда нужно будет и оборудование изменить для квантового защищенного шифрования, изменится не составит никакого труда.
Ага. Окей, еще одна тема, смотрите, давайте в продолжение. Мы с вами в прошлый раз, когда записывались, мы обсуждали вообще проблемы в экономике, да, и вот это мы обсуждали модель проблемы пенсионных фондов, то, что молодые не получают денег, у них нет мотивации открывать компании, и вот эту вот всю историю. Это сейчас еще сильнее усугубляется.
Это уже еще да, сильнее усугубляется, AI еще сильнее.
Вот, я ровно к этому клоню. То есть с того момента прошло полтора года, эта штука еще сильнее как бы культивируется, и при этом у нас есть вот эта вот угроза искусственного интеллекта, так называемого. Вот смотрите, значит, здесь вот тоже хочется попытаться разобраться в том, в какую плоскость мы все-таки эту всю историю развернем. То есть есть идея того, что наступит вот эта вот точка сингулярности, где ИИ станет как минимум такой же умный, как мы, а возможно даже еще умнее. Ну, то есть, как только произойдет эта точка, он начнет стремительно, да, там, ускорение в развитии. Вот. И мы с вами также говорили про растущую безработицу, которая только будет расти и так далее, и так далее, и так далее, потому что людям нет как бы выгоды в том, чтобы что-то делать и идти куда-то работать. Вот в текущей парадигме мира безработица будет расти еще сильнее. Стартап в Сан-Франциско, как это с автомобилями? Вейма, да.
10 вот миллионов человек.
Вот. Бам! Просто моментально отлетает. И вот я пытался...
Моментально, за пару лет, ну, 10 миллионов человек
это работает. Моментально, в наше время, моментально, за пару лет. Значит, и как бы понятное дело, что если мы вернемся, как бы такой сделаем экскурс в историю, то мы увидим, что когда происходила, например, технологическая революция и происходили какие-то вещи, то в целом, да, там, человек на станке, он больше не нужен. И миллионы людей оставались без работы, приходили автоматизированные станки, но эти люди шли учиться ремонтировать эти станки, там, я не знаю, или там программировать программы для того, чтобы управлять этими станками и еще чем-то. Вот в текущей парадигме, когда ИИ все-таки создаст гигантскую потенциально безработицу, куда будут конвертироваться, на ваш взгляд, вообще эти люди?
А давай попробуем просто нарисовать. Ты хочешь другой ответ дать? Или что? Давай.
Ну, там просто... Я правильно понимаю, что вы как-то синхронизируетесь, да, там, мозгу, что ты уже прочитал, какой ответ хочет дать он.
Я услышал его и понял, что он...
Есть две точки. И очень все зависит от вот того, с какой скоростью AI будет развиваться. Никто не знает ответ на этот вопрос, поэтому... Нужно разобрать два сценария. И в обоих сценариях вот то, что мы говорим, сыграет
ключевую роль в том, это плохо очень будет для всех или вот. Классно.
Одна — это то, что AI развивается не так быстро, не моментально. И
условно, AI, десятилетие.
Ну, 20 лет ага. Называется. И он... резко увеличивает производительность каждого человека, который может себе позволить его использовать. И в этом мире, вот вопрос в том, имеешь ли ты доступ к AI, можешь ли ты его себе позволить, будет определять,
твое
есть у тебя работа или нет работы, или нет работы.
Ты бомж или...
Вот. И в таком мире, опять же, очень большой риск, что этот инструмент будет в небольших количествах рук, он будет даваться как пропорционально
твоему социальному
рейтингу. Да? Рейтингу это. И в этом плане, вот, например, программист, у которого есть этот доступ к AI, и программист, у которого нет доступа к AI, и вы просто уже...
В двух разных лигах.
В двух разных лигах ты просто...
В общем, как это легко оправдать? Ну, представь себе, вот. Если это настолько опасно, что человек с этой штукой может программировать все, что угодно за день, то как бы людям будут по лицензии выдавать доступ к этой штуке. Имеешь ты право к ней доступ? Или ты вообще социально обезопасен для общества, чтобы тебе давали доступ к той штуке, которая может запрограммировать операционную систему новую за день, или нет? На самом деле, хорошо бы представить себе это будущее. И хорошо бы все-таки представить себе не то сумасшедшее будущее, в котором этот сверхинтеллект, который вообще все, он уже может поработить все человечество, а просто себе представить будущее, в котором есть искусственный интеллект, это суперинтеллект, у которого, может быть, все еще нету своего собственного воли, да, он просто выполняет, что ты говоришь, да, как да, ChatGPT, да. Ты ему написал, сделай это, и он делает. И он как волшебная палочка может сделать все. Ну, то есть у него есть все знание человечества, способность рационально мыслить, а добавь туда еще и ручки робота, с помощью
чтобы
которого
что-то физически
чтобы
делал,
можно
да.
сделать физически все, что угодно. С любой уровнем precision, точности, может быть, тот, который может делать хирургическую операцию на глаз, будет стоить миллион, но тот, который будет способен налить мне стакан воды, будет стоить 10 000 баксов.
А может быть, еще меньше. А может, потому 5. Что сейчас количество конкурентов, которые их производят, оно просто катастрофически большое.
У нас есть друзья наши, которые уже лет, ну, сколько что-то не сказать, 15 работают над роботами. Просто это было очень рано.
У меня есть товарищ тоже, который делал, может, знаете, Тёма Соколова, который гуманоид делает. Да.
Тёма Соколов за 7 месяцев сделал
рабочие.
Они
сделали реальные прототипы рабочие.
Да-да, работающий прототип за 7 месяцев. Вот скорость текущая, которая... Да. Так вот эти наши друзья делали роботов очень давно, это было слишком рано. Поэтому у них было несколько волн попыток. Проиграли, еще раз проиграли, еще раз пошли работать на кого-то, вернулись. Вот сейчас у него есть база данных, там 500 компаний, производящих роботов. Угу. В его собственной базе данных.
Конкуренция будет безумная.
Так вот, она будет безумная, если мозги этих систем будут одинаково доступны.
Да, а если мозги будут у лимитированного количества компаний...
Представь себе, у тебя все делают телефоны. Все делают телефоны. Но интернет доступен только Apple. Кто выиграет этот рынок? Apple. А теперь, если интернет доступен всем, то все будут продавать.
В этом разница этих двух будущих. Вроде бы одно и то же. Происходит этот AI, который может делать все, но в одном мире он может делать все, и он всем одинаково доступен, да. И тогда вот эта безработица, эти потрясения, они будут...
Надо произнести этот мир. Если робот стоит 5 000 долларов, то в этом мире, сегодня, в сегодняшнем мире, есть миллиард человек, минимум миллиард человек,
могут
которые могут себе позволить. Вот прямо сейчас пойти его и купить.
То есть, условно говоря, а я просто-напросто прихожу домой и не трачу время на то, чтобы готовить еду. Я сказал, приготовь
забудь
мне омлет.
Забудь про еду. Да. Он идет за тебя работать на завод. Это твой робот. Это твой робот. Он за тебя идет регулировать перекресток. Он за тебя идет собаку выгуливать. Он за тебя... Вот представь себе, что он работает 24 часа. Окей, хорошо, не 24, 20 часов. 4 заряжается. Вот он 4 заряжается, и там мы мейтенанс какой-то, что его другой робот починит в этот момент. Другой робот его починит в этот момент. 20 часов он работает. Дели его условно по секторам. На треть, условно. Там 7 часов он у тебя дома работает, делает все для твоего дома. 7 часов он вместо тебя работает на твоей работе. И другие 7 часов он в общественных целях работает как некоторая кооперационная вещь, типа дороги строит, заводы строит, электричество прокладывает.
То, о чем ты сейчас говоришь, оно вот безработицу как бы...
Оно у меня... Суть безработицы.
У тебя появляется отсутствие необходимости работать.
У тебя
работать,
появляется отсутствие необходимости, потому что твой робот работает на тебя.
Но эта версия, она только в случае,
если, у всех
если мозги
доступ,
не контролируют.
Да,
если мозги контролируют, то выглядит не так.
Если
это от Гугла робот,
делать
который тебе
дома.
Делают только если
он
ты...
Он стоит миллион долларов?
Нет, в аренду тебе его сдают и вытягивают у тебя столько денег, сколько ты готов за него заплатить. То есть все...
Понимаешь, вот это вот интересно, вот есть сейчас несколько моделей с самоуправляемыми машинами.
Угу.
Есть Waymo.
Да.
Там ты не можешь вообще купить.
Ничего.
Ты
все только Google
поставлен под ренту, и там очень понятный путь. Они сейчас убьют Uber, Lyft и все остальные компании.
И могут назначать любую цену.
А дальше будут назначать любую цену, которая только дозволена.
Я, простите, запомню мысль, но... Вот Uber, у них же была идея, что они станут прибыльными только тогда, когда появятся. Но их просто не будет.
Их не будет, потому что у них нет самоуправляемых машин.
Да, они так не смогли построить, да, и, соответственно, их просто смоют.
Они не смогли построить. Почему? Потому что Google их засудил. Из-за того, что якобы там у них появились файлы из гугловских. Хотя там как бы из файлов доказанных было, типа, презентация с weekly митинга, на которой ничего не было по технологии, собственно говоря. Но Google их засудил и заставил их перестать этим заниматься.
В итоге сам, это же они же владеют вот этим Waymo,
Вот есть сами... вот есть модель Waymo, а есть как бы альтернатива от Илона Маска. Он рассказывает вроде бы ту же самую историю, которую рассказывает Даня, что
у
каждая машина,
будет машина,
которая
своя...
будет управляться вот этой сетью,
роботакси,
и которая за тебя будет зарабатывать.
Да.
Единственное, что он не упоминает, что ты не владеешь этим AI. Даже когда ты покупаешь следующую машину, ты не можешь этот AI перенести на новую машину. То есть как только твоя машина устаревает, то все, они не будут продавать машины, они будут только их сдавать в аренду.
И в этом плане он сейчас его даже говорит, что роботакси будут отдельными.
А у него 2-триллионный проект на то, чтобы на Марс лететь. Поэтому он будет себя абсолютно чувствовать хорошо.
Ради человечества я беру с человечества всю плату за таксоизвоз, который мне нужен, чтобы строить ракеты и лететь на Марс.
То есть если у нас
все оправдано,
будет...
даже
цель оправдывает средства, да?
Даже морально оправдано.
Вот, и если у тебя не
красиво.
Будет...
А теперь он еще и во власти.
Так что у него теперь все рычаги есть для этого.
Все рычаги есть.
Поэтому есть какие-нибудь альтернативы, когда мозг этой системы — это open source, открытый код, который доступен всем, который вычисляется децентрализованной сетью, то тогда будущее вот такое. Тогда безработица в действительности имеет то же самое, тот же самый смысл, как имеет сегодня.
Так.
А если будущее, в котором у каждого есть робот, который способен произвести любую работу, это будущее, в котором даже если вдруг почему-то нам не платят, то мы вдесятером собрались и построили все, что нам нужно самостоятельно. Потому что наши роботы за нас это сделают. Они знают, как быть врачом, как быть учителем, как построить дом, как приготовить еду.
Сама материя экономики другая.
Я понимаю, но мне кажется, что как и в любом глобальном изменении общества и экономики, это всегда будет вначале через пиковое, да, то есть вначале это будет как вот в сценарии, когда никому недоступно и так далее, и потом все будет постепенно
может
проникать
быть,
в слои.
Может быть, а может быть нет.
Ну вот давайте предположим все-таки сценарий, когда это происходит вот так, да, как мы привыкли, что вначале никому недоступно, огромное расслоение общества, растущая безработица и так далее. Что, на ваш взгляд, в этот момент вообще будет происходить с людьми и с экономиками? Чем они вообще будут заниматься?
Я думаю, что будет происходить, мы будем видеть немножко по-разному в разных странах.
Ага.
В Соединенных Штатах это все будет очень сильно прорегулировано, и вот этот доход этих компаний
будет,
который
шериться, как
будет,
на пособие
будет каким-то пособием распределяться.
Да, okay.
Но они будут заботиться только о гражданах США.
Америки.
А при этом вытягивать ресурсы из всего остального мира.
Хотите на шее — платите. А внутри США как бы тут у нас социализм.
И в действительности в этом плане поэтому, когда мы летаем по миру и встречаемся с министрами разных стран, они все это понимают. Они все понимают, что это вопрос суверенитета. Если у них нет этого ресурса, то что будет через 10 лет?
Ну, это вообще на оборону как бы влияет тоже очень сильно, потому что если у тебя появляются роботы, условно, а у другой страны их нет, вопрос закрыт.
Вот,
вопрос
закрыт. И
дроны, этом... роботы, все, как бы это все. AI определяет в суть суверенитета.
Если не возникнет альтернативы, то будут в странах, в которых распределиться. Это благо каким-то образом распределиться. А в целом в Америке и сегодня пособия достаточно высокие по безработице. Вот
да,
когда
да.
всех посадили на COVID...
10 лишних тысяч платили, по-моему, да? Да, это просто, сумасшедшее вообще.
Просто сумасшедшие деньги платили.
Люди столько не зарабатывали. Я, да. Я же, по-моему, рассказывал даже раз, у меня у ребят в Нью-Йорке большая компания, которая занимается условный кейтеринг, далее, все большие мероприятия делают, у них там тысячи людей. И люди после ковида просто сказали, не, я больше не хочу работать, мне как бы пособие больше, чем я зарабатывал у вас, как бы. И там был огромный кадровый голод после этого.
Вот, и до сих пор еще он, от него эффект остается.
Шлейф.
Поэтому будут страны, в которых это все будет не так грустно. Будут страны, где пенсионные фонды инвестировали в OpenAI, XAI. Значит, вот, например,
такие страны мы знаем.
Да, ну даже какие-нибудь Саудовская Аравия или Эмираты, они же как раз очень много инвестируют. Они понимают, что нефть заканчивается, а вот это, наоборот, останется. И надеются через вот эту инвестицию получить обратно в этот фонд себе деньги и распределить между своими гражданами. Ну, будут страны, в которых будут значительные...
Ну, как поедете по Африке, люди там до сих пор этими самыми граблями добывают себе еду.
И
одна машина на 10 деревень.
И это может выглядеть, на самом деле, так же, как выглядело в прошлые периоды.
Да.
Вот эти потрясения. И будет достаточно... Ну, людям будет очень сложно адаптироваться. Люди, на самом деле, с такой скоростью вот этого изменения
никогда не сталкивались.
И поэтому им даже будет сложно...
Ну, то есть, представь себе. Я могу себе представить очень легко, так провести всю цепочку, как это может происходить, с регуляциями, с ограничениями и так далее, что через 30 лет от сейчас может быть произведено по роботу на каждого человека на планете Земля.
Угу.
То есть,
это сложно представить.
Ну,
это непонятно, как это...
Посмотри, сколько времени прошло, как iPhone вышел.
Не-не, я не об этом. Я к тому, что сложно представить, как будет в этот момент выглядеть мир.
Да, абсолютно
сложно. То, что произведут, то, что это произведут, представить можно. Можете,
да,
вот, целом,
а вот как будет выглядеть этот мир, очень сложно представить. А я как бы ту картинку, которую мы рисуем, что в присутствии выбора того, что мы начинаем ставить ставку на децентрализацию и open source,
да,
это совсем другой мир. Это мир, в котором как бы главной проблемой человечества будет смысл жизни.
Выбор. Что делать?
Выбор. А что я хочу, чтобы мой робот сделал мне сегодня еще?
Сложный философский вопрос, потому что если, опять же, мы с вами
возьмем, мы можем прям достаточно глубоко копнуть в историю. Понятное дело, что именно такого технологического прогресса там, скорее всего, не было, да, по крайней мере, то, что нам известно. И вот такого прям сдвига не было. Но если просто взглянуть вот на устройство психики людей, да, людей у власти в том числе, государств как таковых, то они всегда вот за как раз другой исход. За власть в одних руках, за тотальную доминацию и так далее, и так далее, и так далее. И вот вашу модель, в которой вот все будет у всех равномерно open source, и люди будут думать о смысле жизни, честно сказать, мне очень сложно поверить пока что и представить, потому что это противоречит тому, как устроен мир.
Саш, ну смотри, в чем штука. Вся штука сейчас заключается в том, что все они и есть аутсайдеры в этом смысле. То есть мы говорим о том, что у нас есть США и Китай,
да.
Которые, как Китай может быть, да,
ну, все, да. А в остальных не остается выбора.
А в остальных не остается выбора. То есть они,
это меняет правила игры.
Это вообще меняет правила игры. Да, да. Они все будут за то, чтобы мы случились. Будут всеми руками и ногами поддерживать, чтобы это случилось.
Я даже не только про вас, я вообще про в целом про идею. Я даже про не
идею
про. Помимо вас, может, еще 100 человек быть, которые попытаются создать, я просто про то, что именно это меняет ход истории, назовем это так.
Абсолютно. Есть уже примеры. В конце 90-х годов все сервера управлялись различными частными операционными системами.
Это были Microsoft, Sun Microsystems, Oracle.
Ты имеешь в виду до того момента, как персональный компьютер появился в каждом доме?
Не, подожди. Не, когда персональный компьютер появился в каждом доме уже к 2001 году, так. Все, мы же начинаем. 2000 год, 2001 год уже есть у всех. Уже так. Биткоин как бы вот-вот будет. Почему? Потому что Сатоши посчитал, что у всех достаточно частных компьютеров, чтобы они, общее количество частных компьютеров было больше, чем общее количество корпоративных компьютеров.
Вот это все контролировалось корпорациями. Но и в 2001 году Linux все еще был меньше 1%.
От рынка серверов.
От рынка серверов.
Так.
А сегодня?
Сейчас 75%.
75%.
То есть, на самом деле, мы уже имеем в истории...
И это не просто как бы Linux, непонятно людям, что такое Linux. Все...
Android-телефоны.
Все... Что?
Все Android-телефоны.
Все Android-телефоны — это Linux. Но я хотел сказать другое. Все протоколы, по которым работает интернет, все протоколы, по которым работает веб, вообще, языки, сервера, веб-сервера, почтовые сервера, все это open source. Он настолько победил именно из-за того, что у людей тогда появился, у очень маленькой группы людей, в 91 году Линус Торвальдс, который пришел к этой идее, что нужна альтернатива закрытым операционным системам, и решил собрать группу энтузиастов, чтобы написать Linux, себе сложно сейчас представить, что на самом деле тогда была точно такая ситуация. 5 корпораций Америки контролировали все сервера мира, и все домашние компьютеры, все были на них. А сейчас 90% всех телефонов на open-source Linux. Mm-hmm. 75% всех серверов, которыми мы пользуемся, на open-source Linux. Весь интернет — это open-source. Кто-то мог бы сказать, ну еще, сейчас это все корпорациями поддерживается. Все, значит...
Не,
ну
этих корпораций очень много, и как бы они
это,
в разных это странах.
Это все еще децентрализация.
Понятно, да.
Но произошло второе изменение. Почему, например, cloud... Почему мы сейчас говорим, будет cloud GPU.
Mm-hmm.
Для того, чтобы поддержать AI. Почему же тогда клауд, текущий клауд вычислений не стали тоже децентрализованными? Потому что на самом деле не было фреймворка биткоина. Клауд Amazon, Google, GCP, Azure, Microsoft — это начало, это 2008 год. Вот это вот, этому начало заложено.
То есть у открытого кода было вот это энтузиасты, но там не было модели,
финансировать инфраструктуру, физический хардвер финансировать.
Слушайте.
А биткоин появился параллельно с клаудом. И за время клауда, за время развития клауда, биткоин построил инфраструктуру большего размера, чем клауд. Просто для какой-то непонятной монетки, которая раньше была непонятна, а теперь стала 10% золота.
Смотрите, погодите, у меня вопрос возникает. А чисто технически, почему нельзя на мощности биткоина натянуть условный ИИ?
Так и будет. Там... Просто медленно смещаться.
Нет, да нет, там...
Но только железки
сейчас
нужно
железо,
будет вытащить.
Оно не подходит для вычислений.
А, то есть текущее железо не подходит.
Ну что такое железо? Что такое железо?
Ну чип.
здание построено. Это железо.
Нет, я понимаю, конечно.
Оно здание построено. Электростанции построены.
Я понимаю, что это огромная инфраструктура.
Это огромная инфраструктура, только чипы там сменяются раз в пару лет. И вот следующая смена за следующие пару лет, она приведет к тому, что 10, 20, 30% мощностей и дата-центров биткоинов будет занято не биткоин-машинками, а AI-машинками.
Это первые изменения, которые вот мы, например, сделали. То есть вот первая вещь, которую мы сделали в протоколе, это то, что в биткоин вычисление — это так называемая хэш-функция.
Да,
неважно, понимают ли это наши слушатели, но вот определенная функция. Она не похожа на вычисление, угу. Она другая. И вычисления тоже все очень стандартизированы. Они все очень похожи на друг друга.
Это просто
так называемые
матричные перемножения. Это специфическая математика.
Вот, и поэтому ты можешь, если ты построишь протокол, потому что оборудование, которое делает такое вычисление, выигрывает, то тогда там произойдет такая же инновация. Это просто другие вычисления. Они немножко отличаются.
Уже сейчас из тех людей, кто занимался раньше ASICs, это такие специализированные чипы,
да, да, конечно,
ASICs,
да,
для биткоинов, уже среди них десятки компаний последние год-два работают над новыми архитектурами и дизайном трансформер ASICов. И некоторые из них, которые еще пока вот чипы вот только выпускают, в следующем году выпустят чипы, делают bold утверждения, как по-русски bold сказать?
Ну, типа твердое такое, да.
Такие жесткие утверждения, что они от 10 до 80 раз эффективнее производят операции LLM, чем NVIDIA-ские топовые чипы. В 10-80 раз уже. И это и есть биткоин-скорость. Если в каждый год мы будем на 20% увеличивать, mm-hmm. это и будет в 20 раз увеличивать, то это и будет 300 тысяч раз за 15 лет.
Mm-hmm, mm-hmm,
mm-hmm. Как бы оно грядет.
У а вот эта просто смена парадигмы, смена с, не ослабляет позиции биткоина? Ну, то, что
смотри, мы думаем, что у биткоина есть своя роль. Вот это вот золото, ее нельзя подвинуть.
Ну да, то есть это база уже.
Да,
просто,
это уже база.
Даже если биткоин сейчас, весь леджер биткоина сейчас просто перенести на другой блокчейн-консенсус, который не требует всего этого электричества, биткоин никуда не исчезнет.
Угу.
Все, это уже золото. Но как бы тот факт, что где-то там на астероидах летает дохера золота, и мы уже скоро можем до него долететь, пока никак не обрушивает цену золота на планете Земля. Несмотря на то, что там больше золота, чем на всей планете Земля есть. Mm-hmm. Где-то там. Точно есть. И мы даже уже увидели их в телескопах. И точно знаем, что долетим. Но это же не обрушивает сейчас.
Mm-hmm. Ну, понятно.
Потому что это некоторая вера scarcity в данный момент. Количество биткоинов не увеличится, даже если их переложить условно, там, не знаю, на сеть Solana.
Вот, скорее, то, что произойдет, это произойдет то, что появится другой протокол, который не претендует на то, чтобы быть золотом, а претендует на то, чтобы другой быть вот этим вот топливом AI mm-hmm. будущего. И
это может быть, будет не наш протокол. Может быть, будет не наш протокол. Но если мы посмотрим на все текущие альтернативы нашему протоколу, то мы им всем посоветуем пересмотреть саму суть того, что они делают, на то, чтобы переформироваться на proof of work.
Потому что вот биткоин, он был построен вот по вот этой модели.
Чем больше
твоя инфраструктура, тем
больше. А здесь там непосредственно нужна инфраструктура.
Да.
Да,
а все остальные сейчас проекты в блокчейн.
Самый известный
области.
Это BitTensor.
Угу.
60% всех монет BitTensor, выпускаемых, идут валидаторам и владельцам сабнетов. Там очень сложная структура, в ней черт ногу сломает.
Там выигрывает тот, кто положил капитал, а не тот, кто дал лучшее оборудование.
Я понимаю, застейкал.
И в этом плане они не приводят к вот этому циклу, когда имеет смысл увеличивать
обновлять оборудование, добавлять его, понятно. Да. Я понимаю, конечно, разницу я очень четко понимаю.
И в этом плане, да, есть уже существующие децентрализованные
крипто-AI-проекты,
но они все скорее такая мысль, такие интересные концептуальные проекты, но которые не могут запустить тот же самый маховик. У нас вот сейчас мы собираем группу, это будет уже такая третья поездка. Есть такая страна Бутан.
Угу.
В ней
на шаг назад, вопрос.
Да, в ней Она известна, мало кому известна, но она известна в криптоиндустрии, потому что это третья по величине страна на майнищей
биточков. В смысле, гос принадлежность биточков.
Потому что они как раз увидели эту возможность, у них очень много...
Электричества, гидроэлектричества очень много в стране. И они поняли, что как бы они зажатые между Китаем и Индией, им сложно продавать кому-либо, кроме как Китаю и Индии. Это бедные страны, которые у них это электричество по дешевке скупают. А можно это электричество продать биткоин-сообществу, майни биткоины. Они подписали договор с Bitmain, привезли к себе в Бутан
очень много вот этих чипов, специализированных чипов,
сделали на шару между друг другом, кому достаются биткоины, и с почти бесплатным огромным объемом электричества, гидроэлектричества.
На порядка 3 миллиардов долларов
на майнили
биткоинов.
Биткоинов.
Для страны есть, очень маленькой,
ну, с маленьким
населением. Это о чем? Что государство на самом деле уже... Это не только Бутан, но как бы государства во всем мире уже просекли. Биткоин сделал свою главную задачу. Он образовал весь мир о том, как работает технология децентрализованных блокчейнов.
Вот, и мы там собираем, вот, соответственно, такую группу людей. Вот мы собирали ее в феврале на мой день рождения. Там он совпадает с днем рождения короля, поэтому там была очень приятная компания, где мы привезли как раз силиконовых и
предпринимателей,
которые криптопринимателей, которые майнили биткоин для того, чтобы увидеть весь этот масштаб всех этих гидроэлектростанций и того, что там строится. И там основной тоже предмет — это то, а какой следующий этап этого процесса, когда это уже будут AI-вычисления. И что должно произойти, как мы можем все сойтись на одном формате, на одном протоколе, который необходим для того, чтобы очень разрозненные инноваторы
следующую свою кооперацию с Бутаном мы будем делать на то, чтобы собирать производителей AI, будущих AI-чипов, ASIC-ов для трансформеров, на то, чтобы договариваться об этом протоколе. То есть государство уже на самом деле двигается в этом направлении. Незаметно, без паники. Некоторые уже с паникой, но в целом уже двигаются. И это будет, на самом деле, довольно интересная и красивая международная кооперация в какой-то момент.
Это как раз страны, у которых нет вариантов.
Страны, у которых нет вариантов. Да. И мы удивимся, что этих вариантов нету как бы у почти больших...
У 190 стран, да?
У стран, именно. И это будет случаться буквально сейчас. В следующие 2-5 лет этот сдвиг произойдет.
Потому что одна последовательность. Ты сначала в действительности думаешь о том, у этого слишком маленькая вероятность, скорее больше вероятность у вот этого сценария, где все концентрировано. Но как только ты реально себе представляешь это будущее...
Страшно становится так, что я хотя бы чуть-чуть своих ресурсов отложу сюда. И этого достаточно. Вот это вот... А что мне мешает 1% своих ресурсов отложить в эту штуку? И этот 1% это уже достаточно, чтобы... А, рост пошел, после этого 2, 5, 10%, 20%. И альтернатива может случиться.
Вот если очень коротко, тремя абзацами подытожить то, где мы с вами окажемся, вот в перспективе, не знаю, сложно обозначить какой-то горизонт, в перспективе 5-10 лет, то вот что это, на ваш взгляд, за мир такой будет?
Это будет мир одновременно больших потрясений, в плане того, что мир будет очень сильно меняться, и многие людей могут сильно пострадать
будут выпадать
от того,
из-за
что они не смогут
адаптироваться вовремя,
подстроиться. И одновременно это невероятная возможность для увеличения общего благосостояния.
Всего
благосостояния небольшого количества людей, а благосостояния каждого из нас. Когда нам станут доступны
даже тех людей,
вещи, которые сегодня доступны только богатейшим миром.
Даже те люди, которые сегодня уже за вне рынка, вообще не могут в него вырваться, которые землю копают, и у них нет другой альтернативы. Даже для них этот мир вдруг станет тем миром, в котором они будут жить так же хорошо, как люди в развитых странах.
А это немножко можно понять по телефонам. Вот был какой-то момент, когда у богатых людей были какие-то отдельные телефоны, Верту и так далее.
Да. За мазиками, золотые.
А сейчас у них такой же телефон.
Такой
и
же
в целом такой же, он не сильно отличается от андроида, который вот у людей, дешевый, да, самый дешевый андроида, который у людей в Индонезии, которые зарабатывают сильно меньше денег.
И то же самое будет с роботом и AI.
Принести то же самое.
Вот просто когда... вот он может принести то же самое, только робот и AI меняют твою способность зарабатывать. Меняет твою способность выполнять создавать работу, вещи. Создавать вещи, строить тебе твой собственный дом и так далее. И, а доступность будет, ну, как бы, да, у тебя, может быть, будет богатый человек, у тебя будет робот за 100 тысяч, и он может делать классные штуки очень precisely, очень точно.
А у них то же самое, будет то же самое,
только за 5 тысяч долларов, за один на деревню, и он будет делать им так,
то же самое, но не стильно.
Но их жизнь будет... радикально на порядок лучше, чем сегодня.
То есть и вот есть эти две вещи, и... у нас на самом деле опасение в том, что мир все равно, будущее, знаешь, как это говорится, будущее уже здесь, но оно неравномерно распределено. В том, что все равно это то, что мы рассказываем, будет неравномерно в начале, по крайней мере, распределено. Где-то будут большие потрясения, а где-то мы будем видеть вот этот рост в странах, где люди будут больше об этом думать, Бутан и так далее. Да, уже на ранних этапах, на самом деле, будет сильно расти изобилие, но одновременно, конечно, каждому из нас сегодня хотя бы 5% своего внимания нужно потратить на этот вопрос. А что, если идет мир, в котором AI может произвести все, что я могу произвести лучше? Лучше.
Класс. Короткий блиц, короткий вопрос, короткий ответ. Давайте по очереди. Если AI станет умнее человека, это будет победой или поражением?
Победы, конечно.
Отлично. Если бы у тебя был доступ к будущему буквально на 10 минут, что бы первое ты там посмотрел?
Я бы посмотрел, ну, в целом, как мы живем, куда далеко мы зашли. Ага. Как далеко мы зашли. Вот сегодня я не представляю, что за нашу жизнь, если она не продлится, мы увидим звезды, галактики и так далее. Очень хочется посмотреть, когда все-таки человечество туда пришло и дойдет ли. Поэтому обычно, когда меня спрашивают, в какой год в прошлом ты хотел бы переместиться, я говорю, нет, будущее. Я хочу на 10 тысяч лет вперед посмотреть, что там.
Класс. А какое открытие последних 2 лет реально изменило твое мышление?
Последних 2 лет.
Да.
Я столкнулся с компанией Chemify и увидел, как AI, LLM-ы повлияют на биохимию, химию, физику новых материалов. AI вот прям буквально следующие 2 года изменит все. Новые лекарства, новые материалы, новые батарейки — с безумной скоростью, это все, как бы, это уже все грядет. Это уже все случилось. Просто вопрос, к чему это будет успеет примениться в следующие 2 года. Ну, вот за предыдущие 2 года это случилось буквально. То есть ведущие химические компании, ведущие фармацевтические компании уже начали заказывать свои новые молекулы у AI-компаний.
Класс. Главный навык предпринимателя будущего?
В целом, я думаю, что это сегодня это главный навык. Это умение...
принимать ответственность.
Нет, умение существовать в неопределенности.
Угу.
Вот нам всем, на самом деле, очень неприятно существовать в неопределенности. Есть небольшое количество людей, которые, вне зависимости от того, что неприятно, терпят. Это делают.
Ну, это как боль. У каких-то людей, как бы, они боль могут терпеть лучше других, а другие могут терпеть неопределенность, когда ты должен принять решение в обстоятельствах абсолютного непонимания.
Когда варианты вот этих событий настолько отличаются, и тебе при этом как-то надо в этом двигаться.
Но это про ответственность. Это... как бы, кто-то должен будет принимать ответственность за принятие этих решений. Потому что, как бы, ты его принял в этой всей неопределенности, а если все плохо, то тебе досталось. Если все хорошо, тебе спасибо скажут, зарабатываешь, но если все плохо, то это как бы...
как ты уже упоминал, вот что нужно, как себя нужно позиционировать, как нужно думать, когда тебе приходят и предлагают 100 миллионов долларов заплатить сейчас, а такое, ну, можно же построить другое будущее для человечества. Это сложный
выбор.
Я думаю, что вот умение существовать в этой неопределенности и идти в сценарии, которые очень ничего невозможно предсказать, как будут развиваться, это одна из самых важных частей предпринимательства.
Класс. Спасибо вам большое. Мега интересно. Я не знаю, мне кажется, мы опять 2,5 часа с вами разговаривали. Тот разговор очень сильно на меня повлиял с точки зрения вообще восприятия действительности, каких-то собственных подходов. Этот тоже, я уверен, очень сильно повлияет, потому что то, что мы сегодня с вами обсуждали, это животрепещущее, это то, что, мне кажется, заботит сейчас многих. И в целом я и многие люди сегодня строят свое восприятие через призму того, как будет меняться мир. Это, наверное, самый главный вопрос, который у любого адекватного человека сейчас возникает. Так что спасибо вам большое. Я, как всегда, кайфанул. Очень рад.
Супер.
Друзья, кто досмотрел нас до конца, если вам было полезно, если вам понравилось, обязательно подпишитесь на канал, воткните лайк. Самое важное, делитесь в комментариях своими выводами, идеями, инсайтами, которые вы сегодня почерпнули. Обменивайтесь. Это всегда интересно читать, смотреть. Спасибо вам большое, ребят.
Все, супер.
Класс.